Все, я нажимаю. Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте, господа, подписываться на наше скромное Латынина ТВ. Не забывайте подписываться на канал Алексея Арестовича, который, по-моему, еще не висит в ссылке по описанию, но сейчас немедленно Даша его повесит. А также делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. И сразу скажу, что поскольку мы договорились с Алексеем обсуждать еще и большие темы, вот в прошлый раз обсуждали, когда будет мир полудня. А Алексей сказал, что никогда не будет мир полудня, но у меня родилась новая концепция, что мир полудня отчасти был в прошлом, когда мир верен в разум, когда Шерлок Холмс устанавливал преступника на основании улик, а не на основании опросов общественного мнения. И вот об этом, от чего сейчас зависит общественное мнение, и насколько от общественного мнения зависит политики, и в связи с этим, насколько логично они действуют, мы поговорим в том числе в этом эфире. А сейчас я начну начать с очень свежего вопроса, вот буквально только что. Европарламент признал президентские выборы в России нелегитимными и еще даже призвал предоставить поддержку антивоенно настроенным россиянам. Это что-нибудь значит, или Европарламента можно как дипломами советскими стенку обклеить?
Ну, как это сложное амбивалентное явление. С одной стороны, можно обклеить спокойно стенку и особо не забыть. С другой стороны, все-таки такие резолюции имеют значение. Они имеют значение, прежде всего, в рамках самой Европы, потому что Европарламент определяет там многое в работе Еврокомиссии, то есть исполнительного органа ЕС. Да и вообще заявление коллективного парламента ЕС, ну, что-нибудь да значит, конечно, особенно на европейском континенте. Поэтому это своего рода достижение, да. Тут же вопрос в чем, что исполнительная власть, которая будет общаться с Путиным, она будет противоречить резолюции Европарламента, которая признала его выборы нелегитимными. То есть он не президент в глазах Европарламента. И еврочиновникам исполнительной власти придется объясняться с еврочиновниками законодательной власти по поводу, а как же так? Ну и будет примерно тот же статус, что Лукашенко. В лучшем случае. Лукашенко не признают президентом, но все с ним интенсивно взаимодействуют. Экспорт, импорт, переговоры и так далее. И так далее. Это в западной политологической науке и де-юре называется де-факто, вернее. Осуществляет эффективное управление. Эффективный контроль, точнее. И с ним говорят не как с легитимным президентом, выбранным народом, но как с персоной, осуществляющей легитимный контроль над этой территорией полусерой. Что касается реальной помощи российской оппозиции, то это дело благое, хорошее. Чем больше ее будет, тем лучше. Теперь вопрос только, кто и как ее будет распределять и среди кого. И сколько ее будет, этой помощи.
Ну, я бы сказал так, хорошо бы палки по голове не били, а помощи-то никто даже и не просит. Но все-таки насчет этой резолюции, потому что есть же уже, в конце концов, и ГААГа. То есть он что будет? Типа ИО президента?
Кто его знает? Я не думаю, что это доведут до состояния ИО президента. Как говорили, так и будут с ним говорить. Но либерального рода публике будет приятно. Они будут всегда при случае ссылаться, говорить, вот видите, мы же говорили вам, что наша борьба, она не напрасна. Что мы смогли.
Да, Европарламент скажет. Мы же вот признали, мы же сделали то, что от нас требуется.
Да, то, что вы хотели. Чего же вам еще, да? А теперь давайте поговорим объеме экспорта и импорта, зашедшего в Европу за прошедший год от кровавого режима Путина. Ой, как-то неприятно так получается, что он намного выше, чем был довоенный. Ну, сельхозпродукция, там, туда-сюда и прочее, прочее. Так что говорить, и так все понятно. Ну, если есть какие-то вопросы, то, конечно, задайте, я отвечу, как понимаю.
Нет, я хотела...
Все понятно.
Я как раз хотела перейти к другому решению, тоже как гораздо более важное. В отличие от Европарламента, я имею в виду, конечно, биль на 61 миллиард. И вот столько месяцев это происходило. Я даже не знаю, что в Кремле, наверное, уже надеялись, что все погибло. И самый для меня главный вопрос, почему? И я даже версию изложу, которую я слыхала, что Майку Джонсону, который, собственно, был одним из главных тормозов, просто объяснили, что есть реальная угроза обрушения фронта, не в том смысле, что, боже упаси, фронт обязательно рухнет, но что это некая возможность, с которой надо считаться. И что, если это произойдет, то демократы повесят это на республиканцев. И это ударит, естественно, по их избирательным перспективам. Ну и ровно то, что мы обсуждали, что когда вопрос помощи Украине превратился во внутриполитический американский вопрос избирательной борьбы, вот когда Джонсон понял, что отвечать за это будет его партия, запахло жареным, и он побежал очень быстро.
Ну, я скажу так, что, безусловно, контраргумент хороший, смотрится как хороший контраргумент. Я не знаю, как это на самом деле было в самых кулуарах. Но чем пеняют республиканцы демократам? Афганистаном, бегством из Афганистана. Мол, ваш Байден и вы вместе с ним устроили вот такой ужас. Значит, теперь демократы, если бы они сказали, или если они сказали республиканцам, ребятки, смотрите, а ведь будет второй Афганистан, но только в этот раз вы будете виноваты. То, конечно, республиканцам такого счастья не надо. Они сообразили, проголосовали. Там очень сильное воздействие было по линии Евангельской церкви, баптистов. И спикер, он принадлежит к этой церкви. Очень много украинцев принадлежит к этой церкви. И есть хорошие люди, которые сделали свою работу. Переубедили его, переубеждали его перед этим очень долго. Всячески и так далее. Но есть еще одна интересная причина, которую все в эйфории забывают, а мне она как-то по привычке бросилась в глаза, потому что, ну, я привык обращать внимание, простите, на присутствие необычного и отсутствие обычного. А именно, что проголосовано было немедленно после принятия подписания президентом Украины закона про мобилизацию. Вот парламент принял, потом президент подписал, и то, и сразу помощь. Я не думаю, что был определяющим фактором, но был точно одним из факторов. И тогда у меня, как всегда, возникает вопрос к нам самим. А что в феврале не принять закон и не проголосовать? Или в январе? Или в декабре? Или в сентябре прошлого года? Что тянули 5 месяцев? Я так понимаю, что так нехорошо получается, что Байдену южная граница его важнее, чем Украине ее собственный фронт. Фронт борьбы за выживание нации. Ну, что это такое во время войны? Парламент. Война длится 2 года с небольшим. Парламент четверть из этого времени, четверть, полгода, принимает закон о мобилизации. Это как понимать?
Правильно ли я понимаю, что вы намекаете на то, что это было одним из условий Америки? А я тоже на это
Думаю.
обращала внимание, потому что еще летом Эдвард Лютвак писал, что вот если Украина хочет освободить Крым и все прочее, надо призвать 2 миллиона человек, как это делали финны или как это делал Израиль в войне за независимость. И когда я задавала такие вопросы, ну, даже вот Михаилу Подоляку, он говорил, что а чего это мы будем мобилизовываться, тогда еще не было речи о мобилизации, если пусть они дадут просто хорошего оружия. И было понятно, что это политически непопулярное решение мобилизации, и было понятно, что это абсолютно необходимое решение в войне такого рода, то есть тут уже как бы и все, кто, извините, говорит, что мобилизации как-то обойтись, но они популисты и...
Не хуже, чем популисты. Они по политике украинского разлива, в этом проблема, потому что они сейчас говорят о демобилизации, при том, что все они прекрасно понимают, а если они не понимают, они полные идиоты, я не знаю, что хуже, что демобилизация означает смерть Украины, физическую смерть, а самое главное, необходимость демобилизованных сражаться уже в своих домах за, да, партизанскими методами. Но как бы не великовата ли цена за месяц-два отпуска с фронта? Поэтому, ну, тоже популизм продолжается. Но я же говорю, вот просто представьтесь, вот еще раз вдумайтесь в эту цифру. 2 года кровавой войны за выживание нации, как они говорят, библейский разлом, вековечный ворог и так далее, и так далее. И четверть срока, четверть, 1/4 времени парламент принимает закон о мобилизации. Вообще вся украинская власть. На голову не налазит. Просто не налазит на голову. Это
А у
преступление.
Путина тогда? Вы договорили?
Да.
Потому что тогда сразу хочется спросить, как у Путина, потому что, если вы помните, когда у Путина была мобилизация, он тогда попробовал, была великая паника, люди бежали из страны. Значит, все, и в том числе вы, и я, ехидно рассказывали, как их сейчас будут бросать без подготовки, часть их действительно бросили без подготовки. Но с тех пор он перешел на контрактников. И что у него в реальности происходит, с вашей точки зрения, с людьми,
Он не перешел на
которые...
контрактников. Он перешел на гибридную систему мобилизации, которую они создали методом проб и ошибок. Источники пополнения следующие. Срочники, которых силой заставляют идти на контракт. То есть их ставят в условия, когда они не могут не пойти. Тем более в этом году первый призыв, когда срочников в 30 лет призывают, на секундочку. Там понятно, как бы, все очень просто. Срочнику делают невыносимую жизнь и говорят, родной, вот ты за такую же невыносимую жизнь будешь иметь совсем другие деньги, выбирай. Сейчас ничего не имеешь, а там хотя бы деньги будут платить. Ну, часто решение однозначно. Второе – это мобилизованные, которые приходят сами. Не мобилизованные, вернее, контрактники, которые сами приходят на контракт из глубинок, потому что создали социальный лифт денежный, который на огромных суммах вывозит из там, депрессивных периферийных городков или сел, вывозит в средний класс сразу. Радикальное изменение образа жизни. Как бы, да, возможностей. Это действительно добровольцев, плюс это всякие там штормзетники, ЗК и так далее, и так далее. То есть набирается гибридными разными методами, набирается там 30 тысяч человек в месяц приблизительно. Поэтому, да, и мобилизация есть как таковая, то есть повестки ни разу не прекратили пересылать. Это еще один источник. С 22, 16 марта 2022 года в России идет мобилизация. Через 3 недели после начала войны она началась. Просто она проводилась скрытно, то, что называется, и в небольших количествах. Потом была разовая крупная волна мобилизации, но это не, и добор в течение там, полугода, но это не означает, что она прекращалась хотя бы на день. Просто на огромной России, ну, там 12 тысяч повесток, которые в месяц рассылаются, их там не видно, да, как бы 15, 20 и так далее. Еще не все являются, но часть является, поэтому, да, это еще один источник мобилизации. И, в принципе, вот эти 30 тысяч в месяц, они набиваются ежемесячно.
А это столько, сколько Путину бы хотелось, или потому что он же все время поднимает ставки, уже за миллион зашло в некоторых местах, по-моему, 1200 или
Я
1400
думаю,
даже.
хотелось ему, может быть, и больше, но тут вопрос, сколько могут вместить учебные центры, сколько есть техники, да, или даже если всех не учить, сколько есть вооружения, военной техники и других материальных запасов, чтобы ковать из них новые подразделения. Большинство из них россыпью уходит, пополняя потери в уже существующих подразделениях. Но вот, например, создание новых подразделений является отнюдь не тривиальной задачей. И поэтому сейчас, несмотря на то, что у них очень удачный момент для того, чтобы там выполнить задачу по взятию Донецка и Луганска, просто вот у нас еще не отмобилизованы и еще не пришла американская помощь. Тем не
Почему
менее,
это
они
сейчас
не
надо?
решили. Ну как, мы не
Поподробнее.
отмобилизованы. Мы не отмобилизованы. У нас 2-3 человека в отделении на позиции, там, где должно быть 9-11. Пустые просто позиции. Фронт держит на горячих участках, бывает по 28 человек, по 30 километров фронта. Это вообще почти ротный опорный пункт, там два взвода должно держать минимум. Вот. А второй момент – это то, что еще нет американской помощи. Соотношение по снарядам 1-200, она еще не приехала. Она уже тронулась в
Когда
дорогу, но
приедет?
пока она еще приедет. Ну, недельки, простите, 2-3. Так вот, фишка в чем, что у них идеальный момент, но смотрите, как они достигают, они имеют явные успехи, там тоже очередь, она, да, где сбежала наша бригада, бросив позиции, да, там, например, на Купинске снова завозились и прочее, прочее, на Богдановка, Ивановка, там, в районе Часовьяра, в принципе, они двигаются, но им бы поднажать, и вообще хорошо бы пошло, они бы создали то, что они хотят, оперативные балконы, с которых дальше, которые наши войска взяли бы в полуокружение, и дальше Константиновка и Торецк вперед, туда-сюда. Готовься к этому. Но у них нет войск, которые могут прийти из России, потому что их не удается сформировать. Потому что войска – это не только люди, это техника и прочий материальный запас. А они действуют перебрасыванием, снятием с других участков фронта и концентрация на данных очень важных. Ну и какие-то резервы, которые всегда есть россыпью в тылу, какое бы
Тришкин
положение у войск не
кафтан.
было. Тришкин, Кафтан, они еще 2 месяца назад у них было 7 направлений, по которым они пытались вести наступление, сейчас только 3. В половину. А, видимо, будет вообще еще до 2, наверное, уменьшаться. Ну, посмотрим. Пока они, в принципе, 3 тянут. Поэтому был бы соблазн, были бы реальные резервы, или как нам там рассказывали, что у них 600 тысяч армия где-то в Сибири спрятана, и она как приедет, как станет всем плохо. Я когда слышал это, я не знал, как это, плакать или смеяться. Да? Но в основном я падал от смеха со стула. Потому что 600 тысяч, это 300, я слышал, потом 150 сокращали. Это же количество войск, которые сейчас находятся на территории Украины реально. То есть вторая такая же армия. Где ее спрятали, как ее спрятали, чем ее вооружили, самое главное, снабдили. Вот. И где же она в такой критический момент? Выясняется, что 10 тысяч не можем из России перебросить, потому что их нет. Поэтому надо различать мобилизацию для пополнения существующих дыр, выбитых людей, и мобилизацию к созданию новых подразделений, а тем более соединений, объединений и так далее. Это совсем другая история. Вот это они надеются создать, то, что называют стратегическими резервами, аж к концу лета по их плану. Вот. Но это очень оптимистичные планы, сразу скажу. И этих стратегических резервов аж несколько дивизий. Ну, что это такое? В советское время это не посчитали бы даже оперативно-тактическими резервами. Несколько дивизий.
Ну, в советское время в число этих дивизий входила украинская ССР. А у меня много такого...
чего было. И армии были в 2-3 раза больше по составу, да. И, в общем, много чего происходило. Занимательно.
А по поводу того, что американский пакет был принят после мобилизации. У меня есть еще одна гипотеза. Это чисто гипотеза. Вот поэтому сразу говорю, что она не основана ни на каких разговорах. Но я вспомнила, как Бильд писала о том, как Украину склоняли к перемирию, и, собственно, поэтому ничего не давали. И вот у меня родилась гипотеза, что Зеленский просто уперся, он стоял как кремень и, в общем, все поставил на карту. И вот когда... Это как раз тот случай, когда это был, ну, хорошо сыгравший вариант блефа, и вот того чуцпы и того пиар-составляющего, о котором мы будем говорить. В общем, когда в Европе и США стало ясно, что вот Зеленский в этой конфигурации мириться не будет, а если фронт обвалится без переговоров, то придется отвечать перед избирателями, вот они и подкинули дровишек. Вот есть гипотеза такая, имеет право на существование?
Да нет, что-то оно, мне кажется, натянуто, вы знаете. Логики здесь особенно не усматриваю, честно говоря. Тут все просто понятно. Фронт действительно висел на волоске уже. И доказательства там лихого взятия Черетина, да, и есть, да, и есть одно из лучших доказательств. Реально у нас заканчивались ракеты ПВО, и плохо уже было совсем со снарядами, а в сочетании с отсутствием личного состава, так это вообще. И тем более, что они же не атаковали никакими новыми резервами. Они сами снимались, с Тришкин-Кафтанцева натягивали просто, чтобы хоть как-то куда-то продвинуться. Вот. И, видимо, показали следующее всем этим парламентариям, примерно следующее, что сейчас они отмобилизуются быстрее, чем украинцы. Корея, Китай дают снаряды регулярно, 5-10. И вот если так будет продолжаться, то фронт реально рухнет. Мы увидим картинки, сильно напоминающие Афганистан в той или иной степени. Там, да? И отвечать за это будете вы, республиканцы. У нас и демократов появится такой же козырь против вас. Мы потеряли Афганистан, а из-за вас рухнула Украина. Страна более близкая к американским интересам в Европе. Ну, проголосовали.
Ну, тогда на этом фоне, вот что такое план, опубликованный «Новой газетой Европы», когда мы его публиковали, когда я его, собственно, публиковала и проверяла. Я так и писала, что мне кажется, что у него зеро шансов на успех, просто потому что Путин считает, что у него такая вот сейчас рыба пьет в руки, что ему останавливаться. И, соответственно, сейчас дали оружие, и у плана по-прежнему зеро шансов на успех, а потому что теперь уже у Украины ноль причин идти на переговоры. И, соответственно, нас ждет абсолютно неизбежный, ну, как и был неизбежный, так и остался неизбежный, раунд летний.
Да. Он в любом варианте неизбежен. Да. Заметьте, закономерность этой войны, перед каждым крупным наступлением, входом в зимнюю или в летнюю кампанию, всегда тема переговоров страшно заостряется. Все становятся ужасными такими себе переговорщиками. Но ничем это не заканчивается, все равно все пытаются выяснить претензии на поле боя. А почему? Потому что условия для переговоров очень затруднены, я бы сказал так. Они слишком взаимоисключающие. Но вот в этом пункте, например, самое кидающееся в глаза, самое смехотворное для украинцев – это проведение референдума в 2040 году на оккупированных территориях. Через 16 лет, допустим, если в 24-м заключили, после этого сама, что там будет за 16 лет? кто там будет референдум заниматься, там же от проукраинского ничего не останется. Детей перевоспитают, взрослых зачистят и так далее. Представим, ну, там говорят, ну хорошо, давайте вот, допустим, на второй день после перемирия проводить референдум. Ну окей, а какой референдум, где стоят оккупационные войска, развернута сеть ФСБ, Росгвардии, МВД, репрессируются эти самые. Как вы представляете себе референдум с войсками, оккупационными войсками на своей территории? Ну, вот. И много-много разных интересных вопросов возникает. Поэтому план, скажем так, появление плана показывает, что в России есть трезвые силы, готовые помириться, но содержание плана абсолютно нерелевантно, и его долго-долго нужно корректировать, проговаривать и так далее. А кто это будет делать? То есть, что нам демонстрирует российская власть, реализуя через Эрдоган этот план? Что у них есть желание договориться. Почему оно у них есть? По двум причинам. Первое, у них действительно проблемы. Они медленно нарастают, экономические проблемы, проблемы в деле вооружения и прочее, прочее, но они нарастают. И нормально люди, планированные перспективы, понимают, что через год-полтора-два всякое может быть. Особенно учитывая, что за это время Запад успеет раскрутить военную промышленность. И как бы так ни получилось, что, например, где-нибудь в конце 25-го у людей Украины мало, зато очень много современного вооружения. Гораздо больше, чем у российской армии, у которой и с людьми будет проблема, и с вооружением уже будет проблема. Кроме того, что там будет с экономиками. Санкции же как действуют? Это вот как хорошему бегуну повесить за спину 15 килограмм веса. Он первые 3 километра пробежит, обгоняя все еще более слабых соперников. Типа, да что мне эти 15 килограмм? А вот на 20-м километре уже как бы возникают вопросы. Совершенно другие. И оно постепенно, постепенно. А тут еще подкладывают по кирпичу вот этот рюкзак. Каждый божий период. Поэтому... Здесь надо смотреть вот что, что это одна сторона дела. Другая сторона дела, что, как я говорю, Путин достигает очень многих своих целей, заключив это перемирие. Цели на Западе, например, снятие санкций. А если будет грамотно себя вести, он еще Нобелевскую премию мира получит за это. Как это часто бывает. Как Арафат получил, будучи террористом, убийцем, захватчиком самолетов и так далее. Поэтому он, да, очень многие задачи, в частности, их очень интересует снятие санкций, возвращение технологий, да, там, возвращение экспортно-импортных операций, валютных и прочих, получает, заключив мир, гарантированно. Поэтому в 2/3 целей, которые он сейчас имеет по войне, он может достичь, заключив мир. Поэтому он приблизительно равной ситуации находится. Через 2 года ситуация будет неравная, мир будет намного более предпочтителен. Сейчас равная, поэтому он одинаково спокойно может говорить: так, мы выполним нашу конституционную задачу, и посылать Пескова и Лаврова говорить, что нет, цели СВО будут выполнены, говорить не с кем. И точно так же может на следующий день Лавров сообщать или его ведомство, что мы, в принципе, готовы к миру. И так им хорошо в этой ситуации. И туда. Или одинаково плохо, как хотите назовите. Поэтому, да, он в этой позиции. Может мириться, может дальше наступать. Ему и так, и так. Но через год позиция будет другая, через полтора другая. Они это понимают. Они хотели бы остановить войну. Я не, знаете, да, я не сторонник популярной точки зрения, что вот они хотят поглотить всю Украину, там, да, захватить Львов и прочее, прочее. Это, конечно, они, может быть, и очень бы хотели, но только они прекрасно понимают, что у них этого не получится. Поэтому мечтать можно сколько угодно, но этого не выйдет, поэтому реалисты там потихоньку берут.
Нет, того, они говорят, да, это ошибка, да, Сталина, что он откусил Львов. Да.
Ну, ошибка Сталина и так далее, да, их же шатает, там, ультраправых шатает в стиле вот сейчас еще немножко нажмем, да, и Варшава наша вместе со всей Украиной. Другие люди, которые трезвые политики, они говорят: слушайте, ребята, ну, там с административными границами Донецка и Луганска разобраться, да. Вот, поэтому, ну, я реалист в политике. Поэтому я очень спокойно на это все смотрю. Тем более после того, как пакет помощи пришел. А самое главное, я знаю то, что знает мало, не очень много людей, что будет еще один, могу сразу сказать, будет очень большой пакет помощи от Европы еще в обозримое время. Еще один такой же или сопоставимый. И тогда совсем мало мне покажется.
Прежде чем мы к этому перейдем, а можно вот такой вопрос? А не может быть этот план быть хитрым способом для России, в том числе, там, вне зависимости от того, точного источника, что вот смотрите, какой Зеленский недоговороспособный?
Конечно, они будут давить на это по полной, а самое главное, они начнут свое давление 21 мая. Они будут говорить очень интересную вещь, что, ребята, смотрите, как интересно совпало. Единственным препятствием к миру является позиция президента Зеленского. Мы бы с вами давно договорились. А кроме того, по удивительному совпадению судеб, юридическая позиция президента Зеленского не вполне понятна с 21 мая. Будут говорить они. И они говорят, представьте себе такая ситуация. Даже если мы с вами его дружно заставим что-то подписать, а какой вес будет иметь его подпись под переговор? Он кто после 21 мая? Вот он бы говорит, смотрите, мы переизбрались. Признаете вы, не признаете, у нас выборы прошли. Народ проголосовал. Европарламент переизбрался, ключевой игрок на континенте. Вы там в Америке переизбираетесь. А что с нашим визави любимым? Что с Украиной, с украинской позицией? Вот хорошо, он даже подписал. Какой вес будет иметь эта подпись? Сколько раз ее можно будет оспорить где угодно, во всех инстанциях? Например, новая украинская власть.
Резолюция Европарламента ему, а вот этот самый нелегитимный...
Ну, вот ему будут тыкать в ответ, и это будет продолжаться, и так далее, и так далее. Но проблема президента Зеленского и Украины в том, что его статус действительно несколько проблематизирован после 21 мая, потому что нету самого главного разъяснения Конституционного суда. А учитывая, что там паралич, он в жестоком конфликте с президентом Зеленским, я думаю, разъяснения так и не будет до самого конца. А разъяснение ЦИКа, либо позиция популярных блогеров, это, конечно, очень хорошо, и позиция всего украинского народа, но в деле заключения важнейших международных соглашений войны и мира действительно возникают некоторые вопросы. И тут вопрос, как их раздувать и как их воспримут на Западе или там в мировом сообществе. Но тему, я думаю, что этот план провалится, но тему нелегитимности Зеленского или неполной его юридической состоятельности будут качать по полной. И они будут ставить вопрос, Зеленский единственное препятствие к миру, давайте с этим что-то делать. И давно его уже поставили такой вопрос.
А, кстати, вот апропо, я могу сказать, что, меня все знают, я вообще не сторонник всеобщего избирательного права, тем более, действительно, выборы во время войны – вещь не самая сладкая, не самая хорошая. Хотя, с другой стороны, вот как-то получается, что не будем проводить выборов, пока не будет границ 91-го года, а границ 91-го года, понятно, не будет еще очень долго. Но! То есть понятно, что это такое колесо, которое на нем можно долго ехать. Но в связи с этим у меня вопрос по существу. Как раз не по формальному, а по существу. Хорошо, выборы нельзя действительно проводить во время войны. А почему не воспользоваться чрезвычайным положением как рычагом для чрезвычайных реформ и, скажем, не создать коалиционное правительство и мало того, что включить в него какие-то... может быть, не самые симпатичные политические силы внутри Украины, президенту Зеленскому, но еще и каких-то западных политиков. Вот, условно говоря, Ходжеса назначить министром обороны, а Джонсона позвать на премьеру. Он может не согласиться, но где-то сбоку его воткнуть. Вот это почему нельзя было сделать. И все бы вопросы о нелегитимности президента Зеленского отпали, потому что сразу бы исчезло вот что. Видно, что человек не цепляется за власть. Видно, что он не про власть, а про страну.
Ну вот у нас был недавно опрос, есть такой Виталий Кулик, очень известный украинский социолог, он недавно Юрий Романенко давал по свежим черновикам, еще не обработанной информации, но вопрос общественного мнения, давал очень интересное интервью, можете посмотреть эту передачу «Глубинный народ против глубинного государства в Украине». И они сделали вывод следующей передачи, что народ уже начинает самозакукливаться, он уже не верит в власти. Причина одна, даже не беды, которые там в связи с войной связаны, экономическое падение, там, мобилизация, смерть и прочее, а то, что власть не демонстрирует позитивных намерений. Ну, то есть ее слова, простыми словами, слова не соответствуют делам. Это связано с психотипом. В политике не существует вопроса, что делать. Все меры, комплексы, реформы давно уже прописаны, давно понятно, что дает наибольший эффект, понятно, что нужно и можно сделать. Но почему-то есть государства, которые это сделали, находясь в худших условиях, чем Украина. А есть государства, которые не сделали, находясь в более лучших условиях, чем Украина, для проведения реформ. Это в политике главный вопрос не что, а кто. Что делать в Украине, совершенно понятно. Прямой рекрутинг бригад, возвращение соотечественников, экономические свободы, все, что вы назвали. Все понятно, что делать, и можно было спокойно реализовать. Но вопрос кто? Мой ответ очень простой. Эти люди не способны это сделать. И ждать от них от этого было бы совершенно напрасно. Не способны по границам воображения, по уровню миропонимания, по многим другим вопросам. Так что до войны ничего не существенного. До конца войны ничего существенного не будет. Но есть нюанс. Там по-моему, 12 или даже 19%, что-то около того. Ну, давайте возьмем ниже 12. Украинцев четко связывает успешное окончание войны со сменой власти в Украине. Это пока. Потом может быть больше эта цифра. Потому что они понимают, что эти люди не сделают. А?
А эта цифра вообще существовала в начале войны?
В начале этой цифры не существовало. Сейчас она есть, и причем она есть там в размере там, 9 или 12%. Что такое? Надо вспомнить, освежить данные, послушав, переслушав передачу. Но они скоро опубликуют, так что это будет как официальные данные, можно будет оперировать.
А тогда о перспективах окончания войны. Вот как будет выглядеть новый раунд? Путин положит 50 тысяч, чтобы взять Славянск и Краматорск, его не возьмет? Вообще, я правильно думаю, понимаю, что пакет ставит крест на планах путинского летнего наступления? Вернее, на успехи.
Да, он ставит этот самый, но я думаю, что частные успехи у них все-таки будут. То есть мне кажется, что часов яр они возьмут, причем возьмут довольно быстро. Они подойдут, возьмут Торецк или окружат, подойдут к Константиновке, будут биты за Константиновку, и при определенных условиях вполне могут взять Константиновку. Вот возьмут ли они агломерацию Славянск-Краматорск, и решат ли они задачу ликвидации Северодонецкого выступа, который не дает соединиться Купинской группировке и Донецкой группировке, ну, вернее, Луганской группировке и Донецкой, не дает соединиться, выступает туда балконом, причиняет огромное количество неприятностей, а соединенные группировки резко усилят давление на нас. Это два вопроса, на которых нет ответа у меня. Ну, это зависит от такого количества факторов, которые сейчас не просчитываются. Одно знаю, наша власть очень сильно опоздала с мобилизацией. Это даже не ошибка, это преступление. Закон о мобилизации. И она заставила войска сидеть в катастрофической ситуации на фронте. Да, вот тяжелейшей, самой тяжелой с начала войны. Вот эти 5 месяцев.
А почему? Политические соображения не популярны?
Непопулярно, все же там этот самый спамили поправками, а все, как голубые воришки, депутаты комитета, рассматривали каждую самую идиотскую поправку, рассматривали максимально прилежно, чтобы, первое, не поссориться ни с кем по парламенту, а во-вторых, как бы все сделать совсем по закону. В Украине сейчас у чиновничества и депутатов, в том числе, позиция такая, как ответственность перебрасывают, как раскаленную сковородку. Решения принимаются либо коллективно, либо саботируются, чтобы, не дай бог, никто не принимал персоналистские решения. Что удивительно, да? Казалось бы, война – время для напрямую. Я вот так вот думаю. Тут бери, просто объявляй власть в свои руки, да, максимально, максимально резко поступай, принимая по делу, да, в интересах дела, принимая личную ответственность, и все, тебе карты в руки, ты спаситель Отечества со всеми вытекающими. Но все же боятся. Вот я просто смотрю, как они это делали, я не знал, хохотаться или нет. Вот сравнение с британским, вернее, с американским парламентом. Там же тоже была куча идиотских поправок всяких. Марджори Грин там и прочее там понадавали. Что они делали? Отклонено. Вот видно, что парламент идет к делу. У нас не нашлись ни конституционное большинство, ни вообще большинство, которое есть у «Слуги народа». Чтобы оно там не рассыпалось, но это же вопрос мобилизации, выживания страны. Ни спикер Верховной Рады, ни его заместители, ни главы комитетов, ни вышли, не сказали, ребята, ну куда? У нас, когда голосовали закон, у нас 35, до вечера его там дискутировали, 35 депутатов было в зале. 1 из 10. Нифига себе, да, забота об Отечестве. Закон о мобилизации принимаем. Байден заботится о южной границе, и американцы больше, чем мы о действующем фронте. Намного больше, чем наше военно-политическое руководство. Ну, это их надо вымести веником истории и просто никогда похоронить и никогда больше не вспоминать. Они все негодяи, все без исключения. Вот те, кто так поступил по мобилизации. Смотрим на Юлечку Тимошенко, нашу любимую ее партию. Заспамили поправками, каждая из которых рассмотрение там заняло едва ли не месяц. Слезливые крокодилы и слезы про этих самых, про демобилизацию. Порошенко, который был президентом воюющей страны, прекрасно знает, что сейчас имеет некоторый опыт и понимает, что такое сейчас демобилизация. Это смерть. Это обвал фронта моментальный, сколько бы западного вооружения было. Но тоже вылез на трибуну. Мы не оставим своей борьбы, мы будем демобилизировать. Ну, цена им всем. Грош базарный день-то. Все они себя показали. Я к ним резко стал хуже относиться после вот этой 5-месячной эпопеи с законом про мобилизацию. Украина им пофиг, да. Я вот смотрю, да, рейтинги, да, Украина до задницы абсолютно. Про которую они льют крокодили слезы выступления, да, извините.
Но это как раз мне напоминает слова одного западного политика, который сказал, что мы все точно знаем, что надо делать в экономике Евросоюза, но не знаем, как при этом избраться. Но это было еще во времена кризиса.
Да, так и
есть. Факторы, которые будут действовать на фронте, вот вы сказали, мобилизация. Соответственно, могу я сказать вот просто для краткости, что главный ударный механизм Путина сейчас – это как раз ФАБы. И с приходом F-16 Это не американский пакет, но это очень скоро должно быть со стороны Европы, чуть ли не в конце мая. Это просто кончится.
Ну, посмотрим, сколько их придет, как они будут эксплуатироваться, какое у них будет вооружение. Там, как минимум, должны быть дальнобойные ракеты, чтобы они в варианте ПВО хорошо ложили самолеты, которые сыпят там у МПК этими с 50-70 километров. Ракеты, чтобы не пересекать линию фронта, у наших истребителей дальность должна быть 120. А дадут ли это такой дальности, неизвестно. Просто неизвестно. А если не дадут такой дальности, то они очень немногим смогут помешать. Потому что просто, чтобы не терять свои самолеты, они не будут пересекать линию фронта, не будут залазить в ближний бой. А так просто ракетами не будут доставать. Поэтому дело не в F-16 даже, дело в дальности ракет. Они разных типов.
Так.
Дадут ли МХ-120, это большой вопрос.
А Атакамсы, потому что вот когда Атакамсы ударили по Джанкою, то было такое ощущение у меня, во всяком случае, что, ну, раз использует Украина последние Атакамсы, которые захомячил еще Залужный, да, помните, тогда дали очень небольшое количество, и вот их тогда захомячили, извините за второй раз употребленное слово, то значит точно Атакамсы обещаны.
Не могли от отчаяния стрелять, потому что ну, жирная цель, да, и нужно что-то делать, поэтому всякое могло быть. Выхода нет. У нас на 2 апреля, чтобы вы понимали, на 2 апреля 2022 года нам оставалось 4 ракеты для Смерча на всю Украину. 4. Нам нечем было стрелять. Это было самое дальнобойное, тогда самое эффективное средство, не считая точек, но Смерч-то поточнее. Поэтому, да и с точками было не все в порядке. Поэтому мы были безоружными, там все, пехота отвоевывалась. Как бы на танкисты, наземные войска. Но стреляли, потому что у нас выбора не было. Тратили все до последнего донышка.
Макрон, с одной стороны, вот он вдруг неожиданно очень мощно стал выступать и действительно что-то делать для помощи Украины, а с другой стороны, одновременно сказал об Олимпийском перемирии. А я не совсем сейчас понимаю позицию Макрона. И правильно я понимаю, что это Олимпийское перемирие, но это не серьезно. Олимпиада у нас когда? Она уже вот уже вот-вот.
В августе. В августе. Это strategical ambiguity. То, что как это... Мне все прожужжали все уши на Западе. Я уже, когда слышу эту фразу, я начинаю, да, я не знаю, давиться от смеха, да. Выхожу подышать свежим воздухом. Потому что они носятся с этой концепцией. Кто-то ее там придумал, изобрел. И они все счастливы от этой strategical ambiguity. Да, типа, кто из зрителей не понимает, это стратегическая неопределенность. Грубо говоря, надо посылать настолько разные сигналы, что вместо красных линий. Вот красные линии понятно, что можно делать, чтобы не вызывать ответную реакцию Запада. А Макрон говорит, а давайте их strategical ambiguity, и они не будут знать, на какое действие, как мы отреагируем. То есть, с одной стороны, мы вроде дружелюбно приглашаем на празднование 6 июня, D-Day, да, в Нормандию. Вот российские представители, но не Путин. С другой стороны, мы вот сейчас заключаем сердечное согласие 2 с Британией и напоминаем, что у нас есть ядерное оружие, у самих револьверы найдутся. Ну, типа, чтобы они там путались. Это, кстати, очень хорошая стратегия. Здесь я Макрона поддерживаю. Но, конечно, в имплементации оно выглядит, если не понимаешь, что происходит, выглядит как оторопь слегка наводит. Типа, вы или туда, или туда. Но в этом-то фишка, что и не туда, чтобы не могли понять, куда, как.
А вот эта, собственно, фишка, она связана с теми политическими механизмами, которые сейчас существуют. Вот я все думаю, чтобы по поводу этому Стас сказал, или Наполеон, которого вы упоминали, по поводу всей этой войны и как оно происходит со стороны всех трех сторон, потому что будем считать Запад третьей стороной. А вообще, насколько рациональны все участники? Мне кажется, что концепция стратегической двусмысленности – это концепция рационализации своей собственной, ну, я бы не сказала, импотенции. Как бы это сказать? Да, вот, чтобы наши хорошие намерения никак не переходили в опасные дела.
Ну, Наполеон уже сказал об этом все. Он когда-то сказал замечательную фразу. Вы спросили, откуда вы строите ваши планы, сир? Он сказал, я строю свои планы из снов моих спящих солдат. То есть все эти планы строятся из снов спящих граждан, спящего вязкого большинства. В России спящее вязкое большинство хочет что, величия в той или иной форме. Чтобы вот все боялись и не насмехались. А в Украине спящее вязкое большинство хочет, чтобы мы выиграли войну, вышли на границы 91 года, посрамили Россию, но они при этом не принимали в этом участие, желательно. Никакого. Только по телевизору смотрели, да, и переживали. Ну, донатили, да, и переживали за армию. Вот, а в Европе все хотят, чтобы ну, мы спасли бедную, несчастную, страдающую Украину, но так, чтобы украинки не уводили европейских мужей, украинский бизнес не уводил, не уводил работу у европейцев, особенно в Восточной Европе, поляки жалуются все время. Украинское зерно не продавалось лучше, чем любое другое, не заполняло, не демпинговало рынки. Да, чтобы Зеленский писал хорошие твиты на саммите в НАТО, а плохие не писал, которые всех расстраивают. Ну и чтобы мы на этом всем дружно заработали, да. А Россия, в конце концов, одумалась, и мы начали торговать как as usual. И что такое разговор с средним европейцем? Они говорят, боже, Украина, как мы вам, значит, сочувствуем, если бы вы только знали. Война, какую ужас, дети гибнут. А можно как-то так сделать, так, чтобы дети не гибли, и газ снова был по 15? Вот это вот, вот это. Ну, их понятно, это живые люди, и никто их не обвинял. Конечно, хорошо, когда газ по 15, а не по 55, правильно. Поэтому все понятно. И политики более-менее стараются. Просто умные люди понимают, что политика – это всегда умение угадать, действовать в согласии с вязким большинством. Искусство политики – это искусство Сольвейка Агуля. То есть сжатие, и, вернее, как это, с концентрацией разжижения. Лестница Якова, вверх-вниз ходить. То есть нам надо взять, что такое искусство политики в демократической системе. Это взять, которое даже в России действует на самом деле. Это взять, ну, вот эту мешанину, оборванную эмоций большинства. Большинство же думает эмоции, а не рацию. И проведите ее в какие-то рациональные планы развития, сдерживания, чего они там хотят. Вот, поэтому как бы в этом и есть искусство политики. Запад, у Запада это, кстати, гораздо лучше получается. Запад таки имеет совершенно технологию управления общественным мнением. И он лучше... Ну, то есть в России дуболомно так это вот. Не согласен, как это, всех облучим башнями, а кто не согласен, арестуем или выгоним. И плашку иноагента повесим. А на Западе потоньше, но не менее эффективно. Там действует сердечное согласие между властью и народом в значительной степени. По ключевым вопросам. А вот по неключевым они тоже спорят. В Украине немножко другое. В Украине решили почему-то заигрывать с агрессивным меньшинством. Как это, цена за это будет, соответственно.
А, собственно, вот давайте тогда начнем с Запада. Потому что смотрите, что случилось. Да вот когда шли стамбульские переговоры, Запад сказал, ребята, не надо, вы такие хорошие, вы такие шикарные, все дадим. Но у меня было полное ощущение, что действительно вот все дадут, сейчас железный рог сметут. И даже ведь не врали, у меня такое ощущение, что они прям вот не врали, они прям сами себе зубы заговаривали. А в итоге получилось, что они Украину кинули, и что они втянули две страны, ну, то есть в каком смысле втянули? Понятно, что Путин напал, я имею в виду, что, да, что своими необоснованными обещаниями, которые кружили головы, они превратили это все в бойню, которая никогда, долго еще не будет кончаться, причем каждый раз, когда там Путина ослабевает, Украине перестают давать оружие, а каждый раз, когда ослабевает Украина, Украине еще подкидывают. И у меня даже нет ощущения, что это происходит с какой-то злой целью. Это вот именно просто потому, что, типа, неудобно перед избирателями, давайте им соврем.
Не, ну, со злой целью в стиле, там, пусть они истощают друг друга, конечно, это не происходит. Но это происходит с той же целью, которая происходила в 1973 году со стороны США, администрации Байдена, я имею в виду, потому что Британия и Европа другой позиции придерживаются, мы можем обсудить, поэтому Запад, он очень разный тоже. Поэтому сейчас мы о Штатах. Это киссинджеровская модель. Салливан – верный идейный ученик Киссинджера. И как бы в логике этого всего идет. Они используют кейс 1973 года. Когда Египет напал на Израиль, там, правда, была еще Сирия, но она меньше шла в расчет, то одновременно возникла интересная ситуация. Первое. Мог быть уничтожен Израиль, у которого с Америкой были очень плохие отношения к тому моменту. Еще 6 лет назад Израиль утопил американское разведывательное судно бомбардировкой своей авиации. И вообще в основном опирался на Францию, на французское вооружение. Британское немножко и так далее. На серые схемы, но от него со Штатами не все было плохо. Что многие думают, что Штаты с самого начала поддерживают Израиль. Боже, избавь. С самого начала Израиль поддерживал социалистический блок и Советский Союз. Так вот, Асад поссорил, герой Советского Союза, крупно поссорился тогда с этим самым Советским Союзом и выгнал всех советских специалистов. Американцы увидели возможность перехватить Египет у Советского Союза, плюс получить Суэцкий канал. Это ключ, очень важная вещь. И они позволили Египту, Израилю, ну, Египту атаковать Израиль до момента, когда у Израиля все начало заканчиваться. И Голда Меир, говорят, по слухам, всерьез начал рассуждать, а не подвесить ли ядерное оружие под крылья самолетов, потому что, ну, уже другого способа останавливать не было. Там же была катастрофа у израильской армии в том смысле, что ну, сбита треть самолетов, и там половина танков уничтожена. Советский Союз поставил новое вооружение, ЗРК, ПТРК и так далее. И это если очень, очень упрощать все это. В Израиле я разговаривал с людьми, которые пережили войну 1973 года, но у них до сих пор руки начинают дрожать, когда они всерьез об этом говорят. То есть там очень тяжело было, все висело на волоске. И Штаты тогда открыли воздушный мост. Они начали поставлять интенсивное вооружение, военную технику, снаряды и так далее. Не дали Израилю проиграть. Но позволили, да, как это там, полупозволили Израилю прорваться на стыке 2-3 ударной армии. Мост этот поставить понтонный. Там танки Шарона прошли, они Суэц взяли, 100 километров до Каира оставалось. И вот когда Египет, соответственно, ослаб, Египту навязали Израилю мирное соглашение. То есть они, Киссинджер такой, позиция Киссинджера такая, он не атакует, вернее, они не провоцируют конфликты. Но если уже конфликты случились, и они говорят, ну, если вы, дураки, полезли в драку, то нам грех этим не воспользоваться. Мы вас взаимно ослабим, позволим вам взаимно друг друга ослабить и поставим вас обоих под контроль. Но это логично. Ну, больше контроля, меньше шансов, что случится следующая война. Вот их логика. Они не злодеи. Они так видят мир. Что касается британцев, бриты, они то же самое сейчас происходит с нами. Абсолютно то же самое. Если вы имели несчастье начать друг друга убивать и валить, ну что с вами делать? Будем ставить под контроль обоих, хотя бы для того, чтобы не случился второй раунд. Поэтому пока, ребята, друг друга поизмотаете, а мы посмотрим. А мы тем временем надо предотвратить расширение конфликта, ядерное оружие, столкновение там НАТО или США с Россией. Нам этого не надо, бла-бла-бла. Теперь смотрим на бритов. Бриты злостные такие, в хорошем смысле этого слова. И вообще похоронили бы Путина уже 250 раз. Но у бритов при этом нет денег и нет вооружения военной техники. Британская армия сухопутная в полтора раза меньше группировки, которая брала российская Авдеевку. 75 против 120. Это вообще ни о чем. Бриты рассчитывают на когнитивные войны, что мы сейчас вот так вот всеми поуправляем, столкнем и так далее. И так далее. И вот в этом наша сила. Но на самом деле когнитивные войны хороши, когда у тебя есть 350 тысяч регулярного войска, которое по свистку побежит воевать, как у Франции. 225. Теперь, что касается Европы. Европа очень разная, но в целом, вот благодаря Макрону, там возобладнала идея такая, ну, сколько нас можно шантажировать, пугать и вообще всякое такое прочее. Если хотите нас совсем запугивать, то нам как-то неудобно сдвигаться с насиженных мест, мы будем воевать. О чем честно предупреждаем. Если что, ядерное оружие у нас у самих найдется. Ну, вот и вообще сейчас как начнем помогать Украине, как войска перешлем. Поэтому Запад очень разный, у него три разные позиции по отношению к этой войне. Но в целом, да, они по большому счету координируются. Логика простая. Нам не дадут проиграть. Не дадут. Но и победить нам тоже вряд ли дадут. Ну, по одной простой причине. Для этого надо, чтобы американская армия передала нам четверть своего запаса вооружения. И при этом Китай не передал четверть своего запаса России параллельно.
А смотрите, если такой факт не имеет места быть, то почему Украина не может им воспользоваться? Вот я сейчас изложу тоже такую несколько заумную гипотезу, но вам не кажется, что... Нет. Только что на наших глазах, по-моему, Израиль ровно этим и воспользовался. Что я имею в виду? Смотрите, как у Израиля 2 недели назад все было плохо. А Байден ездил по ушам Нетаньяху, чтобы тот не заходил в Рафиях. Просто бегали какие-то сумасшедшие по кампусу, репутация Израиля была ниже плинтуса, он все дела. Вдруг Израиль бьет по генералам иранским. В ответ Иран наносит удар, после которого выясняется, что вокруг Израиля есть могучая коалиция, в том числе из арабских. Вдруг у Израиля получается куча союзников. Израиль, я сейчас по Ирану так грохну, что значит от Ирана ничего не останется. Байден, чтобы он этого не делал, вот в рамках этой вот самой ни нашим, ни вашим strategic ambiguity, говорит: так, парень, что тебе надо? Тебе надо закон, приняли закон. А в ООН проголосовала США против палестинцев. То есть просто вдруг Израиль получил все плюшки, только в ответ от того, что он отказался от гигантского ответного удара по Ирану, который он, собственно, не собирался наносить, заодно еще раздолбал иранское ПВО, заодно еще показал, что иранские ракеты – это хлам, 160 баллистических ракет перехвачено, ХЭЦ-3, на которого в результате еще посыпались заказы. И вот именно это, как борец дзюдо Нетаньяху использовал, именно понимание, что США не дадут развиваться конфликту и остановят конфликт в самый горячий момент, Нетаньяху использовал, чтобы просто полностью переломить стратегическую ситуацию и получить все плюшки, которых просто не было. Из нуля что-то сделал.
Ну, идеальный ход сделал Нетаньяху. Мастерство не пропьешь, сколько человек лет в политике. Это идеальный ход. Только вопрос, а где наши иранские генералы? По белорусским стрельнуть или как? Что делать Украине в этой ситуации? У нас же нет возможности, да, нанести удар такого масштаба, уничтожающий по России, как это мог бы сделать Израиль в отношении Ирана. Поэтому у нас вариантов-то нет. Мы можем сказать, ну, мы будем дальше бить по НПЗ, раз вы такие плохие. Ну, но НПЗ – это только одна отрасль, ключевая, важная, но только одна. А Израиль может Иран с песком перемешать, если бы ему реально понадобилось. Мы не можем. Поэтому для нас такой вариант отпадает, к сожалению. А вариант хороший был бы, да. Как только нанесли удар по иранским генералам, я сразу понял, что Нетаньяху нашел выход. Молодец.
Нет, я другое имею. Что одним из главных козырей Нетаньяху было, что вот типа народ тут просит меня.
Ну, держите меня семеро, конечно.
Держите меня семеро, и что вы мне за это дадите?
Ну, правильно. А нам же не, мы же не можем устроить «держите меня семеро». Нечего.
Да все время, как бы Зеленский говорит, граница 91-го года. И в результате получается, что он проигрывает стратегические какие-то преимущества на этом.
Ну, нет, то есть то, что Зеленский не Нетаньяху, это как бы очевидно. Да. Ну, и мы можем шантажировать только двумя путями, я же говорил. Один из них я попробовал сказать, что мы просто объединимся с Путиным и предъявим вам коллективный иск. Вот. Второй момент это, ну, то есть это, грубо говоря, мы можем сказать, чуваки, но если вы нам не даете воевать с Россией, то мы объединимся с Россией, вот тогда вам будет горе, реально, после объединения. Этим можно шантажировать было Запад. Либо, если Путин, сказать так, если Путин нас завоюет, то это невольно произойдет, без того, чтобы мы с ним объединялись и предъявляли коллективные иски. Но вот это второй аргумент подействовал сильно. В первый, конечно, никто не поверил, к сожалению. Я так старался. Но второй подействовал. Тоже из моих уст, между прочим, исходил. Не только из моих. Так вот, ну, из моих первых. Так вот, и второй момент это у нас какой? Это что-нибудь реальное делать в политике, в экономике, в военном деле. Но это какой-то фантастический путь. Более реалистичные прилетят инопланетяне и за нас все сделают. Нам нечем шантажировать Западный, кроме сдачи России. Но мы же не будем сдаваться, это не вариант. Ни в каком варианте, ни в каком раскладе. Как острый аргумент, да, как реальная практика, конечно, нет. Поэтому, чтобы шантажировать, надо какой-то шантажалка, чтобы выросла у нас. А у нас не выросла шантажалка. Чем нам шантажировать?
Национальный телемарафон Украины, который освещает основные события войны в республике, обеспечил беспрецедентный уровень контроля властей над телевизионными новостями в прайм-тайм. Это я цитирую не обо что, а доклад о нарушении прав человека Госдепартамента США. Соответственно, мой вопрос не про телемарафон, а он вот точно так же, как в случае Европарламента. Вот решение Европарламента, его можно повесить на стенку, это ничего не значит, это просто как бы читая бюрократическая бумажка или тот факт, что это написал Госдеп, это такой звоночек.
Это звоночек, и это затрудняет действия администрации Зеленского в мире. Ну, потому что, например, на швейцарском форуме могут найти, который он собирает формулу мира, могут найти журналиста, либо политика, который задаст ему публичный вопрос. А что у вас там с правами человека в области обеспечения его свободы информации? Но я могу открыть страшную тайну. У меня сегодня был разговор тут с серьезными, всякими симпатичными людьми. Ровно на эту тему. Могу сказать новость, что скоро выйдет Transparency International доклад. Там будет все намного хуже для Украины. Госдеп это так еще. А во-вторых, могу сказать, что... Ну, как вам объяснить? Ну, давайте я на метафоре. Помните фильм «Матрица»?
Еще
Там
как.
Морфеус протягивает, да, протягивает две таблетки. Вот Запад всегда действует так. Запад принято считать несчастным, беззубым, там, неспособным к действию. Ну да, посмотрите на судьбу Каддафи и еще раз поговорите о беззубости Запада. А вот он это, Запад протягивает сюда две таблетки. Он говорит, что Владимир Александрович, смотрите, какая интересная штука. Вот если сейчас быть разумным человеком, рациональным, то можно быть замглавой НАТО, можно ездить по лекциям с или главой НАТО, ездить по лекциям, по университетам с лекциями по 120 тысяч лекций, книжку издать за 3 миллиона, ее никто не прочитает, но 3 миллиона гонорара выплатят. Что там еще? Будут везде с почетом принимать, забудут все вот эти доклады Transparency International и телемарафон ограничения. А если не быть разумным человеком, то можно красную таблетку случайно выпить, а там, ну, давайте посмотрим, Каддафи, Хусейн, арабская весна, да мало ли что там, Косакашвили, который был такой прозападный, а теперь сидит в тюрьме, и кто за него реально вступился на Западе?
Да сволочи.
И прочее, всякому. Просто, ну, да, они реалисты, они говорят, вот так это работает. Но есть еще один нюанс. Нюанс заключается в том, что предложение двух таблеток действует ограниченно. Вернее, выбрать одну из таблеток действует ограниченно по времени. А если человек упирается и не хочет быть разумным с их точки зрения, то как бы проглатываются две таблетки одновременно. Так, понимаете, ну, силой. То есть, с одной стороны, человеку сначала дают какую-нибудь там премию, очень сильно уважают, а потом его начинают догонять всякие независимые организации, которые, ну вот мы же над ними не властны, они же независимы, вы же понимаете, у нас демократия, это не мы им приказы, это они сами все расследуют, там расследуют, перерасследуют и так далее, и так далее. Вот теперь один вопрос остается. А в какой ситуации находится руководство Украины из этой фазы, интересно? Я слышал здесь очень разные мнения на этот счет.
Например?
Ну, например, что предложение было сделано полгода назад, и сроки уже прошли. И теперь две таблетки.
А сценарий Путину нету таблеток. Таблеток не предлагал?
Путину тоже предлагают, все, поверьте. Запад, который я так долго тщательно ругал, не зря. Он совсем не тот, который там кажется, когда мы его сильно хвалим или сильно ругаем, что они такие слабаки и так далее, и так далее. Западу, если надо защитить свои интересы, он приедет бульдозером и не заметит. Но просто все это будет под разговоры хорошей о демократии, которая действительно есть, о свободе, которая действительно есть, и о выслушивании всех мнений, которые действительно есть. Но жесткими они умеют быть лучше, чем все другие вместе взятые, включая нашего великого Владимира Владимировича. Понимаете, да? Поэтому и Путину сделали. Но у Путина есть другое. У Путина есть ядерный зонтик, у Путина есть огромная страна, у Путина есть консенсус общественного
мнения. У него свои таблетки. Своих таблеток.
У него, да. Своих таблеток хватает и так далее, и так далее. А вот что у Украины? Чем будете шантажировать и чем будете отбиваться? Такой хороший вопрос, если сидим полностью на западной помощи. Та-да-да-да, там. Пу!
Две интересных российских новости. Кадыров. Новая газета «Европа» написала, что он неизлечимо болен, смертельно болен. И я хочу с вами обсудить удивительную вещь. Дело в том, что я много раз говорила, что вот Путин в случае Кадырова выглядит слабаком, войну России Чечни выиграл Кадыров, Путин платит дань, вот все вот это. И вот как-то я тут сидела, думала, как ни странно, о Минских соглашениях. И поняла, что Путин подписал с Кадыровым реально Минские соглашения. В том смысле, что он представил Чечне полную автономию, блок-пакет на некоторые решения. Вообще просто Кадырова сделал неформально международным лидером мусульманской умы в России. Ну, то есть то как бы позиция, которая вот какому-нибудь донецкому мотороле бы и не снилась. И это все, конечно, было дико унизительно. Но альтернативной, с другой стороны, была или долгая война, или превращение Чечни в рассадник исламизма, и это совершенно реально, это не пугалки какие-то, потому что это жуткая гадость. А болячка бы полезла дальше и дальше, не то что на Карачаево-Черкесию, а до Ставрополья бы долезла, потому что, давайте говорить честно, и Ставрополье, и Краснодарский край, кто там жил, черкесы жили, да, там устроили, реально там Россия устроила страшный геноцид в 1660-х годах, называлось это мухаджирство, но по сути это, я правда об этом в ходе доступа отдельно скажу. То есть, короче говоря, то, что говорил, сделал Путин, это было худшее решение, не считая всех прочих. И теперь смотрите, Значит, все смеялись. Посмотрим, кто смеется последним. Кадыров болеет с чего-то. Не знаем с чего, но как бы такой тоже вопрос. На смену ему парам-пам-пам приходит не Делимханов, которого он называл своим преемником, а единственный, кто воевал в Украине, Алаутдинов, потому что Ахмат худо-бедно воевал. То есть, как-то получается, Кадыр Путин-то всех обыграл?
Кого? Делимханов?
Я бы сказал, Кадырова.
Ну, в каком-то смысле, да. Так а что не выигрывать? Смотрите, все же эти игры, это же не потому, что он великий геостратег, а потому, что у него все рычаги в руках. Но это все равно что шахматная партия, где там король с тремя пешками, а у тебя все эти самые. Да будь он трижды Гарри Каспаровым, да, ну, ты не выиграешь с королем и тремя пешками, даже против дилетанта начинающего. У него все рычаги. Это называется абсолютная или авторитарная власть, когда ты контролируешь такое количество сторон жизни, силовиков и все остальное, что там играет? Просто двигай пешки, да и все. Смотрите, как вы думаете, вот такой вопрос, у кого качество разведчиков лучше? У Эстонии, Швейцарии или Соединенных Штатов? Вот именно Эстония. Оперативного состава, который сегодня работает.
Эстония.
Ну, либо Швейцария, либо Эстония. Почему? Потому что у них нет американских денег, и нет возможности. Да, нет возможности дать американских. Ну, потому что что делают, как работает, это очень примитивно, этот самый, но большим государствам проще. Они говорят, на тебе очень много денег, а если совсем плохо, на тебе наш паспорт, мы тебя перетащим под защиту программы защиты свидетеля, и все, и будешь жить где-нибудь на ферме в Техасе, и все у тебя будет хорошо. А эстонцы так не могут. Им головы приходится думать, как уговаривать представителей более крупных стран, которые сами их могут купить с потрохами, работать все-таки на них. Искусство надо стараться, надо людей подбирать, кадры и так далее, и так далее. То же самое. Поэтому большая власть развращает в том смысле, что уровень падает. Уровень политики. Потому что если мне создавать искусственные условия, в которых им тяжело, как Макиавелли предлагал государе, создавать искусственные условия, чтобы не расхолаживались, особенно победившие политики, и оставались в форме спортивной. Поэтому, ну, что там Путину обыгрывать? Просто двигай фигуры, да и все. Ну, что Кадыров сейчас реально сделает против Путина, даже если бы очень захотел? Третью Кавказскую войну начал. А она
поздно.
Бы началась?
Когда только
поздно. Ну, все.
Она бы просто продолжалась бы в 2000 году. А тут прошлось много все. Времени. Ребята разбогатели, обзавелись лексусами, как-то в горы.
Понимаете, даже в так называемой цивилизованной европейской политике, американской, открытый шантаж – это основное средство. Открытый или закрытый. И чтобы шантажировать, надо, чтобы было чем шантажировать. Ну, чем реально Кадыров может шантажировать Путин? А вот это раз, может, даже чем-то и может, там, если помыслить, можно эти одни два пункта. А вот чем Путин может шантажировать Кадырова – это немного другой список. Как это? Вот ваши два пункта, а вот мои 124. Немножко другой разговор. Вот и все. Там играть особо не надо, не сложно.
Смотрите, тогда вы практически сняли мой следующий вопрос, потому что он был такой, а вот к вопросу о Минских соглашениях. Может быть, Зеленскому тоже их следовало подписать, но вы мне сейчас скажете, что у Зеленского был маленький список пунктов.
Я вам скажу не так. Не Зеленскому надо было их подписать. Порошенко не надо было вписывать туда этого самого, боже мой, лидеров так называемой ЛНР, лидеров так называемой ДНР. Я не знаю, сколько это правда, но это хорошо бы уточнить историкам украинским. И не только украинским. Но как мне рассказывали люди, которые были в Минске, клялись, что это правда, с их слов говорю, что во время второго Минска, когда он вписал туда Пасечника и Захарченко, по-моему, или кто там был на вторых, Путин вышел из кабинета, взялся за виски в коридоре. Свидетели были, говорят, боже, какие идиоты, говорит. Yes, yes, yes. Он на это не рассчитывал. Смотрите, без их... Они от руки
это
были
не вот требования было, не Путина?
Нет, это было вписано... Вот люди говорят, что это от руки было вписано Порошенко в Минские соглашения. На Фоксимиле это почерк Порошенко. И они говорят, что он вписал по неизвестным соображениям и сделал этот договор между Украиной и так называемой ЛНР, ДНР. А в противном случае, это был бы договор между Украиной и Россией, и Россия была бы участником конфликта со всеми вытекающими. Это совсем другая политическая траектория, другой трек. А в этом виде, это было два пальца засунуты, вот как их подписали, были засунуты в два пальца в бок Украины и в две раны. И нами управляли вот так вот. И мы не могли их выполнить ни при каких условиях. То есть были все созданы условия для этой войны, для нынешней.
Погодите, погодите. Тут да, давайте случится необыкновенное, Латынина за Порошенко заступится. А вот
Давайте.
из того, что я слышала, дело было так, что, во-первых, в этот самый момент уже вошли российские войска, которых, между прочим, Европа в этот
Куда?
момент
Да мы их
за
отымели, эти
Украину.
российские войска. Вспомните с горящего несчастного бурята, да, и пятую танковую бригаду, разгромленную нахрен в ноль, два батальона сожгли им. Ну и что там этих
Не-не-не,
всех
это был как
российских
раз и Дебальцево, и Иловайск. И более того, еще, значит,
войск?
Меркель в этот момент давила на Порошенко и говорила, подписывайте, а то я вам денег не дам. То есть,
Ну,
с
не
одной стороны,
исключаю, что
была
да.
это, а с другой стороны, была
Да.
Меркель.
Не, я не, я могу, я в защиту Порошенко, я могу сказать, что, ну, во-первых, он был под огромным давлением, там же несколько дней шли переговоры, давили со всех сторон, давила военная ситуация. Во-вторых, он, ну, сильно был, наверное, в измененном состоянии сознания. Я не знаю, с каких соображений он этот самый, но могу в качестве версии подбросить и нехорошую версию. Например, это ему нужно было, чтобы дальше реализовывать схему «Роттердам плюс». А можно следующий слой Роттердам плюс? Это была схема, по которой они, да, по которой они закупали уголь, ну, закупали в уголь за живые деньги у так называемых террористов ЛНР и ДНР. Но зато топили Украину, да, и сохраняли конкурентоспособность нашей промышленности. Поэтому тут смотря с какого слоя рассматривать. Ведь политика, все хотят рассматривать с формального слоя, соответствия Конституции. Политику приходится принимать решения в реальной ситуации. И, как говорит мой знакомый адвокат, в мире существует идеальное правовое поле и реальное правовое поле. И вот на игре между ними существует моя профессия. Так вот, то же самое. Существует международное национальное законодательство, а существует реальная ситуация. И политик вынужден лавировать. А история за него, с него спрашивает. Он с Порошенко спросили, он больше не президент, хотя очень хотел и, наверное, хочет. Ему дали оценку. Насколько это уголовное дело, не знаю, на него куча уголовных дел, но пока до суда не доведено ни одно. Так вот, это вопрос, который надо прояснить. Я же не обвиняю прямо. Я говорю, что мне сказали люди, которые там были. Но я знаю, что на факсимиле находятся два фамилии Захарченко и Пасечника, по-моему, насколько я помню тогда, которые вписаны чьей-то рукой от руки. А зачем? Кто? Чей почерк? Это все ответы, на которые следовало бы найти вопросы. Но могу сказать, что так как они были сформированы, первые и вторые Минских, выполнять их было нельзя в Украине. Что очень расстроило Путина, потому что он очень хотел, чтобы они были выполнены. Вот. Их можно было выполнять там на особых специфических условиях, но Россия тогда уже предельно уперлась и не хотела выполнять. Я же был спикером трехсторонней контактной группы, не забывайте, 2,5 года. Нормандский формат и так далее. Я прекрасно знаю, каждое заседание многочасовое, я там был, озвучивал это все и так далее. Могу вам сказать, что весь 21 год, где-то с конца 20-го, вот как Медведчука арестовали, они стали абсолютно неконструктивными. То есть они тупо делали все, чтобы срывалось каждое заседание, вели к войне. Поэтому здесь уже целиком их вина. Да.
С
Это
Медведчука,
не то,
да.
чтобы
А вот
Украина не хотела.
я
Да.
только что
Да-да.
побыла адвокатом Порошенко, если можно, я побуду адвокатом дьявола. Значит, соответственно, хочу наклонной плоскости.
Святое дело.
Севич Путин. Да, святое
Да.
дело. Значит, а почему, собственно, не подписать? Да, была бы вот такая вот заноза, была бы такая Чечня, украинская, ДНР, ЛНР. Делают, что хотят, блокируют вступление в Евросоюз. Там до голосования, понятно, там какое-то, ну, черт знает какое. Ну, в общем, Чечня, короче говоря. Пасечник
Нормальная
вместо Кадырова.
кадыровская
Хорошо.
Чечня, да.
Да, хорошо, проходит 20 лет. Значит, все рассасывается. Опять же, вот происходит ровно то, что с Кадыровым. Значит, это когда-то и пасечник уйдет, когда-то и те уйдут. А две территории. Во-первых, остаются в территории Украины, а во-вторых, ну уж коль скоро там это завелось, и коль скоро там, значит, есть вот эти политические интересы, которых у Украины нету физической возможности выковырять силы и оружие, ну хорошо, да, пусть какие там условия, говорят на русском языке, но вообще в данном случае, ну, без этого по-другому не будет, да, то есть по-другому только зайти туда танками, а это Европа не позволит, и силы Украины на это нет.
Не, ну, во-первых, значит, не забывайте, что над Минским процессом был нормандский. Минский процесс был частью нормандского процесса. Нормандский процесс российская делегация вела очень интересно. Она тесно увязывала проблему Донбасса и Луганска с Крымом и не хотела разделять. А мы разделяли. Поэтому для нас подписание первого и второго Минска это было бы очень неприятным шагом в деле и признания Крыма, чего мы категорически не хотели делать, и вместо этого создали Крымскую платформу. Помните, предвойная такая была? Туда-сюда, 55 государств и прочее, прочее. Это было отягчало. Второе, ну это опять же вопрос, с кого политикам, из чьих снов ткать реальность политическую? Из снов вятского большинства или активного меньшинства? В Украине и Порошенко, и Зеленский проиграли активному меньшинству. Проиграли политически, они начали с ними заигрывать. Зеленский вообще кинул всех своих избирателей и перешел на сторону активного меньшинства, попытался быть парохоботом в 10 раз больше, чем сам Порошенко. Но как бы к чему это его приведет, я думаю, история даст оценку, украинский народ и судьба его будет незавидной, мне кажется, несмотря на все его совершенно реальные достижения в начале войны, в ходе войны, там, особенно в международной политике в ходе войны, общая оценка будет не зачет. Вот, поэтому они побоялись бунта, выступления. Они понимают, что после двух Майданов как легко снимается власть в Украине, в том числе силовым путем. Как этот самый, что полиция может послать тебя нахер когда-то, даже и приказ разгонять протестующих. Да и протестующие разные бывают. В 2014 году протестующие пришли бы уже с оружием, в этом случае, возможно, вполне. Поди их разгони. Вот и все. Поэтому внешняя политика всегда является продолжением внутренней. Чтобы ты обеспечивал сильную внешнюю политику, тебе нужна сильная внутренняя политика, когда ты можешь реально опираться на народ, на силовой аппарат и так далее. Берем прямую аналогию с Лукашенко. Почему Лукашенко не сняли в 2020 году? Треть Беларуси была против него. Это куда больше, чем оба Майдан. Огромное количество людей выступало.
А силовой аппарат Лукашенко?
Потому что силовики остались за него. А оба Майдана в Украине случились, когда средний аппарат силовиков, капитаны, подполковники перестали выполнять указания и, грубо говоря, перешли на сторону восставших. Оба раза рухнула власть. Первый раз Кучма, второй раз Янукович. А почему они перешли? Они смотрели за настроением в обществе, смотрели на свое начальство. И от начальства ничего, кроме тумаков и необходимости брать взятки и передавать наверх, они в жизни не видели хорошего. А народ все-таки, да, комиссии может какие-то создать там по расследованию. А как ты себя вел, будучи там майором СБУ или УБОПа, да, в момент Майдана, когда народ кровь проливал и всякое такое. Никто этого не хотел. Они в какой-то момент блокировали, перестали выполнять приказы. И этот опыт есть. У нас есть опыт, в Беларуси есть опыт силовиков за президента, а у нас есть двукратный опыт предательства силовиками президента и высшего военно-политического руководства. И они прекрасно знают, что когда они дадут команду разгонять какой-нибудь Азов, который придет под офис требовать, какого хрена, спрашивать, какого хрена вы Минск подписали, то силовики могут неожиданно побрататься с Азовом и сказать, ребята, так мы же вместе воевали, а кто эти, мы вообще не знаем. И все. И все.
Тогда...
И ты уже не президент, а гражданин, просто гражданин. И этот гражданин, которого все остальное общество подозревает в том, что ты насовершал кучу исторических преступлений против украинского народа. И как-то Каддафи там начинают снова, кровавые мальчики в глазах туда-сюда. И все президенты это знают. Два Майдана дали очень хорошую прививку. Это как в Румынии. Сколько Чаушеску, сколько времени назад расстреляли Чаушеску? 37 лет уже, да? Вот. А он 36. А прививка до сих пор у всех у румынских политиков такая, просто все вот чуть что сразу помнят.
Да. Зайки, демократы.
Да, что да, оказывается такая штука. И армия в Румынии совершенно отдельная каста, потому что румынская армия нигде не воевала, но одно хорошее, кроме как это, в неделю в 89-м году, но быстренько расстреляв вечного, казалось бы, диктатора. Она получила такое реноме, что еще 70 лет к ней будут с любовью прислушиваться, да, к ее любому вздоху, пожеланию и так далее. Поэтому, да, вы понимаете, вся сомнительность президентской власти, она становится понятной только, когда садишься в президентское кресло. Из реально, вот под тобой дышит огромное противоречивое море, а из средств этим морем управлять у тебя 9 телефонов на столе. И силовики, которые говорят, не, ну, конечно, мы, может, и сделаем, но можно так, чтобы это при 40 свидетелях вы мне отдали этот приказ, и с 10 мокрыми печатями, письменными, в 70 экземплярах. А я еще пойду расскажу об этом журналистам, подстрахуюсь, как бы, да, расскажу Верховной Раде, расскажу оппозиции и сделаю заявление для международного. С Мельниченко это началось, помните? В Украине нет силовой вертикали. В Украине есть вертикаль, ну, когда каждый сам себе президент. Вот. И поэтому с этим морем надо уметь обращаться по-другому. А когда ты это море зажимомически объявляешь их людьми второго сорта, строишь систему, в которой многие из них ощущают себя людьми второго сорта, и потом их блокируешь вопреки Конституции, отрезаешь каждого третьего украинца от консульских услуг, а ведь там полно людей, которые совершенно законно находятся за пределами Украины, а ты им говоришь
А
нет.
сейчас Путин, новая газета
Да.
Европы написала, что значит Путин в тот же калашный ряд.
Да, это очень
Знаете?
удивительная история. Я не знаю, не знаю, но если Путин сейчас выйдет и скажет, ребята, ну раз 10 миллионам украинцам, раз вас кинули и 2 миллионам, находящимся в России, и миллиону, чуть меньше там Беларуси, в России они все время ездят, и скажет, ну раз вам государство ваше не дает паспорта обновлять, давайте я вам дам паспорт. Из 10 миллионов миллиончик вполне может сходить за российскими паспортами. И он получает суперкозырь, потому что он говорит, а что вы мне про зверство на оккупированных территориях рассказываете, если вот люди с оккупированных территорий добровольно пришли получать российские паспорта. И создаст такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылазить. Я вообще удивляюсь, как они до сих пор этого не объявили. Это же очевидный ход. Нет украинских
Так он
паспортов,
наоборот.
приходите за российскими. Приходите за российскими. И все.
Там как раз
Все.
новая газета Европы написала, что Путин хочет, то есть есть проект, неизвестно, будет он реализован или нет, и МИД уже сказал, что ничего такого нету, не оказывать консульские услуги также и россиянам. То есть это был тот
Ну,
случай, когда Зеленский проложил дорогу, а
потому что власти идиоты и там, понимаете, да. Были бы разумные люди. Если бы я сейчас был на месте Путина, я бы сделал эту ситуацию в три хода. И получил такой козырь, который невозможно получить еще, убив 500 тысяч людей, положив в украинский чернозем. Просто говоришь, ребята, ну вот посмотрите, ну вот когда мы вам говорили, что мы начинаем спецоперацию, мы же не против вас начинали спецоперацию. Мы же начинали против вашей вот этой вот хунты фашистской, которая с вами обращается как со скотом. Нарушив Конституцию Украины, она запретила вам что? Ну, быть право представленным, быть защищенным своей страной. Она отказала вам в защите. Я вас защищу. Приходите ко мне, я вас защищу. Вы в течение суток будете получать российские паспорта. И российское государство берет вас под свою защиту. Все украинцы, все, кто пришел и подал заявление. Миллион бы из 10 точно пришел бы. И что тогда? Говорит, вот смотрите, уважаемый ООН, уважаемый Европарламент, вот украинцы добровольно ко мне приходят. Вы говорите, что я их убиваю, я над ними издеваюсь, я там их пытаю, как этот ваш Арестович рассказывает. Буча, ничего подобного нет. Люди, пережившие реальную бучу, не пришли бы ко мне в количестве миллиона тысяч человек, 500 тысяч, 100 тысяч, и добровольно бы не записались в российские граждане. А вот в Украине хунта, она действительно отталкивает своих граждан, она действительно превращает людей второго сорта, она оставляет их без шансов, без защиты от государства за рубежом. Многие без работы, потому что же такое для украинца там водителя остаться без прав, например, в Европе. Ну, все, как бы очень логический ход. Ну, просто они идиоты, поэтому они своим в это время начинают отказывать. Вообще гражданами разбрасываются Украина, Россия так, что мне кажется, что старая советская истина, что люди мусор, она все-таки крепко въелась их в мозги. Даже тем, кому во время распада Советского Союза было 14 лет. Потому что, ну, по-другому объяснить это невозможно, такое издевательство над гражданами. Не, люди не в 21 веке, давно сказано. Могу Маркса повторить. Главной производительной силой является человек. В человека надо все вкладывать. Чем лучше человеку, тем лучше государство, тем оно сильнее. Могу сказать сразу, вот, уважаемые украинцы, если я приду к власти в этой стране, да я надеюсь, что приду, потому что иначе и конец, я амнистирую всех, даже злостных уклонистов. Потому что мне дорог каждый украинец. Каждый. Я лично буду возвращать каждого. Создам систему, которая вернет каждого. Потому что у нас страшная демографическая яма. А даже если бы у нас был демографический избыток, все равно вы мне дороги, каждый персонаж. И сейчас бы я на месте украинской власти расширял бы консульские услуги. В 2 раза увеличил количество дипломатических представительств консульств и день и ночью поставил бы в режим 24/7, чтобы не было очередей, не было спекуляций, и выдавал бы документы, защищал бы и показал бы, что Украина умеет защитить своих не только на фронте, но и где украинец бы не находился. Вот и все. И вот такое государство люди бы поверили. А часть мужиков приехала бы, наверное, воевать, особенно если создать нормальную систему отношений гражданин государства армия, правильно их применять, правильно, вернее, правильно собирать, правильно обучать и правильно применять, и правильно заботиться о них после увольнения. Вот тогда да. Но пока ни российские, ни украинские политики так не могут. К сожалению. Или к счастью. Они, как это, делают все, чтобы я победил на выборах, за что им большое спасибо.
Так, кстати, как у нас со временем, потому что мы уже чуть больше часа говорим, у нас еще
Ну,
сегодня...
по-хорошему, да, надо бы, ну, если есть какой-то вопрос, давайте, но через 9 минут у меня уже другое интервью, поэтому один еще успею.
О, тогда у нас, да, потому что мы же обещали Шерлока Холмса, мы же обещали логику. Давайте тогда прям вот общий вопрос вообще, насколько логичны действия любого современного диктатора и вот особенно демократического политика. Вот какие факторы влияют, и как пропаганда, которая вроде должна влиять на народ, это же вроде должно на народ вниз, на самом деле становится фактором, который навязывает неправильные решения, которые мы тут очень часто обсуждаем.
Но они не могут не прислушаться к общественному мнению. На Западе совершенные механизмы перевода общественного мнения в решения политиков, на них давление сильно оказывается, но у них и совершенные системы формирования общественного мнения. В России они дуболомные, в Украине совсем дуболомные или полуотсутствующие. То есть государство разорвало коммуникацию с народом фактически, народ не хочет коммуницировать. Это вот передача Кулика Романенко, нацелая хомяка, на троих записано. Там это четко показывается, и вывод из передачи, что народ разрывает связи с государством, не хочет его слушать. А государство разрывает каналы коммуникации. Между прочим, Госдеп это фактически подтвердил, когда сказал, что телемарафон ликвидирует право. Знаете, какой проверочный вопрос на Западе? А в этом вашем телемарафоне в официальных органах можно власть критиковать? Мы говорим нет. Он говорит, все, забудьте про Евросоюз и НАТО сразу. У нас очень простой критерий. Можно ли критиковать власть на государственных, на официальных каналах? Если этого нет, значит, все, свободы слова нет. Можете оправдывать чем хотите. Войной, перевойной, никого не интересует. Так вот, все зависит от совершенства механизмов. И парадокс в том, что Запад более развит, конечно, намного более развит, и он лет на 150 нас обогнал в общественных технологиях и Украину, и Россию, если не больше. И они совсем в другом времени субъективном живут, совсем в другом. Там другие законы. Там больше влияет общественное мнение, но и совершеннее механизмы его формирования. Более совершенные механизмы его формирования, это общественное мнение. У нас все предельно дуболомно. Как армейская картофелечистка, я недавно в одной передаче рассказывал. Все по-тупому. 60% массы отрезается, выбрасывается. И остальное, да, полугнилую картошку у нас всех заставляют есть. Поэтому сказать, что политики рациональны, но они более того, они предельно рациональны, но политика – это искусство иррационального. Людьми, массами управляет иррационально. Так вот, Наполеон, точнее, всех сформулировал. Надо уметь делать рациональную политику из снов своих спящих солдат. Или из беспокойства украинских матерей, 10 миллионов сидящих в Европе с детьми, которых лишили их мужей, их детей, лишили возможности, лишили защиты государства. Из страха и опасений 4 миллионов украинских мужчин, которые не становятся на воинский учет, прячутся. Из 1,5 миллиона воюющих, там 3 миллионов семей, их семей, да, как там мужья на фронте, как их применяют, не убивают ли их в очередную посадку, и может ли он перевестись из бригады в бригаду, либо призываться то, куда надо. Вообще, уровень политики сильно ниже плинтуса, он абсолютно бестолковый, он не выдерживает никакой критики, но даже он рационален, просто он рационален в их картине мира. И, как говорит Олег Хомяк, мой хороший товарищ, народный психолог Украины, он говорит, что я не люблю словосочетание «нет политической воли». Политическая воля всегда есть. Она не на то направлена. Их политическая воля направлена на воспроизводство системы, что у Путина, что у Зеленского. Эта система уничтожает Россию и Украину. В этом проблема. Воли у них много. Инструменты есть. Она не на то направлена, все, к сожалению. А направленность – это вот здесь и здесь. Поэтому нужны политики сердца, а не политики разума, которые по правде.
Так как раз, мне кажется, вот смотрите, Путин же, он мастер эксплуатировать слабые места. Он не очень хорош в созидании. Но он реально хорош, когда он видит колесо и палку, которую в него можно сунуть. И вот Донбасс и Луганск как раз для Путина оказался такой палкой, потому что, ну, на самом деле, будем откровенны. С одной стороны, ни один украинский политик не мог от них отказаться, а с другой стороны, им страшно не хотелось голоса этого населения. Вот говорят, что Порошенко даже предлагал Путину забрать Донбасс, потому что это вот такой gerrymandering. Я напомню нашим слушателям, что gerrymandering у американцев – это когда вы специально нарезаете избирательные круга, так чтобы вам получались голоса. И за все 2 года войны я не вижу никаких попыток практически обращения к жителям Донбасса и Луганска, за исключением слов, что вот, значит, если вы там в ополчении у Путина, то вас накажут. Никаких попыток организовать их переход на сторону Украины. А с другой стороны, граница 91-го года и Вот на эту психологическую невозможность, потому что как только украинский политик скажет что-нибудь другое, то ему скажут, тут же разорвут на части. Люди достаточно инфантильные. А с другой стороны, даже еще когда войны не было, не хотели Донбасс и Луганск с тамошним населением, чтобы оно голосовало в рамках
Ну,
украинской политики.
понятно. Я могу вам сказать такую штуку. Когда ФСБ начала зачистку, и Путин начал зачистку русской весны, харизматичных лидеров и так далее, у Украины был совершенно не иллюзорный шанс заключить с ними соглашение и выступить вместе против Путина. Более того, негласно такие предложения поступали. Не хватило клепки, политической воли, гибкости, фантазии, чего-то. Не на то было направлено. Был шанс развернуть Донецк и Луганск против Путина. Или обеспечить нейтралитет. Мы не воспользовались. Это 15-16 год. С 16-го началась полная стагнация. С октября Берлинский саммит был. И после этого россияне махнули рукой и поставили крест на Порошенко, сказали, с ним дела не будет. Поэтому... Но при этом торговался уголь. Ну, в общем, все, что известно нам из истории Украины. Класс игры, так скажем, потому как бы предложения не вносились, свой карман им раз за разом оказывается важнее, чем судьбы живых людей. Миллион живых людей. Что там будет? Поэтому пока не будет следующего поколения политиков, которые хотя бы иногда будут думать о людях. Я уже не говорю про политиков, которые считают, что человек это вообще самое главное, что есть в политике. То ничего не изменится. Фамилии могут меняться, а должности будут те же самые, и следствия будут те же самые. Короче, голосуйте за Арестовича. Я единственный, кто может поменять политику такой, как она есть.
Ну что ж, тем Шерлок Холмс остался не раскрыт.
Поймите, поймите, друзья мои, единственный. Единственный из всех, кого есть. Все остальные воспроизведут систему. В еще худшем варианте. Потому что уровень послевоенных задач в Украине будет намного сложнее, чем военных. Будет кошмар, разруха, гражданская война всех со всеми и прочее, прочее.
Хорошо,
И кто-то должен
тогда
с этим
последний
справиться. Кто-то, кто будет думать о людях, о военных, вернувшихся с фронта, о бизнесменах, о людях, об украинцах за рубежом, о украинцах в Украине и так далее. И вот могу вам сказать, кто. Я один. Больше никто. Остальные будут думать о кармане. Они все проигрывали в системе. Они все приходили на лозунгах ее изменить, и все проигрывали. Слишком велики соблазны оказывались. Слишком слабые они. Напередок все.
А когда это может произойти? Когда в Украине могут произойти
Когда
следующие
бы то ни
события?
было, я могу ждать долго, мне некуда спешить. У меня все в порядке в жизни. Работа, интересные люди, контакты, популярность, известность, просмотры. Куда мне спешить? Это вам спешить надо. Вы же заканчиваетесь там, друзья. Вот я могу вас от этого избавить. Подумайте. Стоит ли прислушиваться к телеграм-каналам, которые 2 года пытаются, как это, обеспечить мне антирейтинг изо всех сил? Знаете, почему они бесятся? Почему ежедневно, ежемесячно десятки тысяч долларов тратятся на то, чтобы вы меня ненавидели и считали меня предателем, негодяем и сволочью? Потому что они чуют, что я приду и поменяю. И их отменю всех. Они чувствуют это. Они работают на мое уничтожение, чтобы я вам не помог. А вы, друзья мои, которые там кричат, Арестович негодяй, подлец, антирейтинг и так далее, целуйте в жопу тех, кто держит вас 32 года в рабстве и собирается держать в рабстве ближайшие 3333 года дальше. Где мозги? Нету мозгов. А мы тут с вами, Юля, про рациональность и Шерлок Холмс.
Поменяете что и поменяете как?
Все. Я сделаю человекоцентричное государство, которая думает о человеке, чтобы человек, когда взаимодействует с государством, неважно от уровня ЖЭКа, заканчивая большой политикой, испытывал не унижение. А вы знаете, что по вопросам основное чувство украинца за 33 года общения, при общении с государством – это унижение. А гордость испытывал не за государство, за себя. Чтобы человек, приходя в ЖЭК, был уважаемым человеком. Чтобы человек, приходя делать права, был уважаемым человеком. Чтобы на него работали, чтобы ему помогали. чтобы бизнесмен, когда приходил в государство, оно не имело и не мало у него деньги, а пробивало ему возможности на новых рынках, чтобы на него работало все государство, начиная от аппарата спецслужб, заканчивая дипломатией. Чтобы налоговые проверки и прочие проверки фискальных органов, был один такой орган, а второй приходил он как можно реже. И приходил он тогда, когда по раз и навсегда установленной процедуре, от которой невозможно отойти. Проверять бизнес надо, но его нельзя щемить при этом. Есть прозрачный механизм проверок, который должна там случаться с какой-то периодичностью и так далее, чтобы было понятно, не запугана налоговая система. Чтобы Национальный банк Украины не покупал облигации, которые он же выпускает, и делал на этом 9% каждый раз, на каждом обороте. А раздавал, у государственных же банков, а раздавал, вернее, давал кредиты в собственной экономике, чтобы они росли. Понимаете, да? Чтобы мамы рожали детей, веря в то, что в Украине ждет светлое будущее. Они уезжали в Европу, думая, что все, что угодно, только не связаться с Украиной, потому что она в любой момент от тебя может отказаться, как отказалась сейчас. Ведь это прививка, это же катастрофа. Отказ от консульских услуг. Он навсегда запомнится. Каждый третий гражданин Украины был кинут государством. Катастрофа. Так вот, мне такого не надо. Мне надо, чтобы каждый украинец, гражданин Украины или нет, был под защитой Украины, где бы то там ни было. Сколько, как бы малой ни была эта защита, но уж, по крайней мере, не отказывать от консульских услуг. Наоборот, предоставлять. 24/7, 365. Понимаете? Потому что, в отличие от них всех, для меня это все едет по живым людям, по их жизням, по их сердцам, по мозгам, по здоровью, по семьям и так далее. Украина в первую пятерку попала по разводам. Итак, а что делает в мире? А что сделало государство, чтобы с семьями украинскими? Оно сделало все, чтобы разводов было больше. Потому что матери с двумя детьми не видят мужей по 2 года, сидя в Европе. Семьи разрушают государство, его политика. А для меня не деньги важны и не штуки важны. Знаете, на Западе были деньги, в Советском Союзе считали на штуки. Для меня люди важны. И если в центре всей политики не стоит человек, его счастье, его развитие, создание для него возможностей, там, расширение, их объединение страны, то эта политика никому не нужна. Это не политика. Это сатанизм. Вот и все. Поэтому нужно менять сатанинскую сущность государства, уничтожающая человека, разрушающая семьи, лишающую возможности, ограничивающую его в правах, под лозунги этих башен непрерывно кричащих. Вот и все. Все надо менять. Надо, вот я говорю, смотрите, все плохо, вообще все плохо. Ничего частного хорошего не существует в политике украинской, в российской тоже. Все плохо, предельно плохо. И все надо поменять, всю систему. Ничем меньшим ты здесь не делаешься. Меня знаете, что бесит? Я пережил 2 Майдана. Могу вам сказать, что и выборы Зеленского в 2019 году. Это всякий раз был такой всплеск огромной коллективной надежды. Все люди превращались в маленьких детей, которые бегут навстречу в радуге где-нибудь в мае. Вот когда, знаете, мир огромный, прекрасный, и ты веришь во все хорошее, что наконец-то это бесконечное унижение прекратится, что наконец-то все поменяется. И каждый раз их обманывали. Каждый раз их обманывали, били по самому святому. Вот люди раскрывались, на ладонях протягивали государству все самое святое, и оно просто, это сердце свое, оно это сердце спускало в мясорубку, сжирало спокойно, рыгало, да и отставляло в сторону недоеденную тарелку. 3 раза это делали с Украиной. Но сколько можно издеваться над людьми? Сколько можно издеваться над людьми? Это абсолютно сволочное, сатанинское поведение государства по отношению к собственному народу. Друзья мои, и я иду это изменить. Я единственный, кто это поменяет. Ну так что, антирейтинг у Арестович? Арестович плохой? Хотите дальше поддерживать эту систему? Они же крутят вам мозги, рассказывая, какой я плохой, какой я мудак и предатель. Потому только по одной простой причине, они знают, что я это реально поменяю. Они со мной работали 2,5 года. Они знают, что я поменяю. И делают все, чтобы этого не произошло, чтобы вы дальше их в жопу целовали. Они сбивали ваших матерей на перекрестках машинами. Прокуроры насиловали ваших дочерей по всяким врадиевкам, и вы ничего не могли с этим сделать. И вы жили и умирали в ощущении, что на земле нет правды, ее невозможно добиться. Вы этого хотите? Но слушайте их дальше, какой я предатель и какие они молодцы.
Представим себе, что в этот момент война еще не закончена. Что вы делаете с войной?
Я вам еще больше скажу. Я подпишу мирный договор. И более того, я единственный, кто способен его в Украине подписать. И более того, я способен разъяснить. Да, не любой, а тот, который будет мой, на моих условиях, выгодный для Украины. Я сумею его разъяснить России. и России, и Западу рано говорить, и потому что должно состояться контрнаступление, должны исчерпаться стороны, и надо посмотреть на позиции сторон тогда. Но я сумею убедить и Россию, и Запад, и украинцам объяснить, что эту войну надо останавливать. И как ее остановить. И так, чтобы это еще было не как это не вредно, а к взаимной выгоде еще исторические обиды мы могли как это компенсировать со временем. Хотя, конечно, до конца все не сотрешь. Вот и все.
Алексей, смотрите, вначале...
Да. Я пойду на выборы с двумя лозунгами. Коллективная система безопасности в Европе, во внешней политике и полная победа над коррупционной системой, античеловеческой системой в Украине. И это две взаимосвязанные вещи.
Смотрите, Алексей, наверное, это все-таки будет последний вопрос, потому что действительно, да, времени у вас поджимает, а мы заговорили неожиданно, ну, мягко говоря, об очень важной теме. В начале войны было полное ощущение, что вот сейчас мало того, что Украина победит, но она и вот будет, грубо говоря, реализуется концепция Украины Киевской Руси. И Украина будет абсолютным светочем, который соберет в себя все. Там 50 миллионов человек, иммигранты из России. Условно говоря, три языка – украинский, английский, русский, украинский государственный, остальные официальные. То есть, вот, то есть Путин будет где-то там у себя киснуть в Северной Корее, а Украина будет показывать, как устроено настоящее русское государство. Свободное, да, в которое нам все хочется приехать. И в этом смысле совершенно неважно, где происходит граница, потому что там через 20 минут, 20 лет жители Донбасса посмотрят, условно говоря, как живут в Украине, скажут так. А зачем же мы живем в Северной Корее? Потому что Северная Корея не вечна. И эти надежды, да, и еще, конечно, было полное ощущение, что Украина объединится с Польшей, произойдет просто геополитический переворот в Европе и возвращение к Речи Посполитой. И не у меня одной было такое ощущение. Я просто разговаривала со многими своими российскими собеседниками, некоторые очень этого боялись, скажем так. И этому был нанесен, ну, не просто удар, это просто было в унитаз спущено. Извините.
Да, спустили все возможности. Когда им про Зеленского напишут, что чемпион по смыванию, по нажатию клавиш в унитаз, там он все слил в унитаз. Он получил уникальную возможность раз в тысячу лет в Украине, страна, которая в очень плохих отношениях с друг другом, как бы, да, получить конституционное большинство, способность изменить историческую судьбу, все слито в унитаз. Все абсолютно. Поэтому, ну, как это... Заново будем создавать. Почему? Надо создавать новые возможности. Я точно буду строить широкий проект, где украинский будет единственным государством, но всем остальным будет предоставлена свобода. Я не считаю своих граждан дегенератами, которых надо прятать методом блокировки информации, да, там, ликвидации книг и всего остального. Я считаю, что они сами разберутся, особенно если их не держать в темной теле, а образовывать, чем я собираюсь заняться. В Украине, если бюджета на образование и на культуру не будет выше, чем военный, нет смысла для военного бюджета. Вообще не имеет смысла тогда еще. Так вот, тот самый, да. И с одной из ключевых направлений я буду работать с СНГ очень плотно. Не бывшим Советским Союзом. Это главное, то, что мы пустили украинцы. И Украина. Так вот, я реанимирую все контакты. Я буду создавать альтернативный центр силы в Восточной Европе, на котором можно опереться реально. На котором можно отсидеться политическим убежищем, оно никогда не выдаст. Где будут экономические условия намного лучше, чем в России или в других местах. И будет широкий проект, где человек будет поставлен во главу угла, неважно, какой человек. Из Туркменистана, он приехал из Шри-Ланки, из Соединенных Штатов, в нем будут наибольший режим благоприятствования, наилучшие условия. И уж тем более они будут такими для украинцев. Где ветеран будет достойно его оценен, и он никогда не будет стыдиться, что он участвовал в войне, что никогда не будет клянчить деньги на протезы люди, никогда не будет ставить вопрос о военной помощи, а вернее, о помощи, пенсии, где как это, дети и внуки будут гордиться, что папа или мама воевали, защищали страну в критический момент. А вот детям и внукам, те, кто папа и мама были за границей по той или иной причине, никогда не будут стыдиться, потому что в обществе будет запрещено их стыдить. Будет создана атмосфера, в которой они будут считаться нашими братьями, спасибо, что вернулись. Им будут созданы соответствующие условия. Вот это будет полдень. Вот это надо делать.
А Донбасс и Луганск?
Мы будем со всеми говорить. Для начала с Москвой надо будет разговаривать. А потом Донбасс, Луганск. Ну уж точно, если даже они останутся за пределами Украины, де-факто, потому что де-юре они наши, и Крым наш, то я с ними буду разговаривать.
А что вы скажете Москве, если к этому моменту не будет подписано мирное соглашение? Там же довольно трудно рациональный диалог наладить.
Подождите, есть же два разных процесса, которые мешают в один. Процесс – это остановка войны, второе – это там, решение накопившейся суммы противоречий. Остановку войны может сделать Москва и Киев, а решение суммы накопившейся противоречий надо делать в рамках коллективного договора о безопасности в Восточной Европе. Потому что Потсдама Ялтинская распалась, которая сдерживала. И сумма противоречия такова, что она снова и снова будет возвращать войну, сколько ни говори с Донецком, Луганском и с Крымом, с Белоруссией и так далее, и так далее. Поэтому остановка войны способна сделать Россия и Украина, а дальше надо запускать большой, большой переговорный процесс в рамках формулы мира. Чего хотите, назовите там. Всех собирать. От китайцев, индусов до всего. Весь мир надо собирать и решать. Или хотя бы Восточную Европу. Или Европу, или хотя бы Восточную. Это два разных процесса. Так войну мы можем остановить в течение одного часа. Оба президента отдали приказ о прекращении огня, и все. А дальше начинайте процесс. У нас же все путают. У нас сначала пытаются договориться о недоговоримых вещах, а потом типа мы остановим войну. А зачем? Давайте ее остановим, а потом будем договариваться. Зачем гибнуть людям, вашим и нашим? Зачем на города
доля
летят? На ваши...
А? Доля летнего что? Наступления? До летнего наступления?
Да, можно остановить в любой момент, но я, к сожалению, не президент еще, понимаете. Вот и все. Я не отдам ни пяди украинских интересов. Но они. Но для того, чтобы их надежно защитить, нужно говорить. Говорить нужно разными способами. Могут говорить одновременно пушки и слова. Ну, разумно. То есть я мог бы как президент сорвать им летнее наступление, то же самое, как верховный главнокомандующий, а потом сказать, ну, давайте теперь поговорим, когда вы убедились, что вы не можете контрнаступать. А можно сразу остановить и сказать, зачем вам эта репетиция? Тут вопрос, как говорить. Вот я готов говорить. И я буду говорить. И в Москву поеду, если надо. И руку буду пожимать. И улыбаться буду, и говорить буду. Но я буду защищать Украину. В Украине всю дорогу либо прозападная политика, либо пророссийская. Я собираюсь вести проукраинскую. Мне не хочется парагвайского варианта для Украины. Мне не хочется, чтобы Украина кончилась. Да, героически защитилась, но при этом кончилась. У меня другие планы. Мне хочется, чтобы она росла, процветала и увеличилось количество населения. И это население, увеличившееся, жило счастливо. А границы все время меняются. Они меняются очень часто.
Тот вопрос, который я хотела, наверное, все-таки...
Это у меня проверочный вопрос. Сколько раз поменялась граница Украины за 33 года ее существования? Такой, не считая Крыма и Донбасса. Сколько раз поменялась граница Украины? Простой вопрос.
Сколько?
Кто из украинцев может ответить? Ну, вспомните передачу Молдовы «Часть территории» и споры за остров Змеиный с Румынией. Это без всякой войны. Граница постоянно держится. Тузла, да. Границы постоянно движутся. Граница не демаркирована до сих пор. Украинская граница не демаркирована еще. Она не определена, между прочим. Когда говорят международные границы Украины, ну, это как бы да, но она не демаркирована на местности. И внутри НАТО 33 потенциальных территории. Среди между странами НАТО 33 территориальных спора существуют. 33. Но тем не менее. Территориальные споры территориальными спорами, а счастье, здоровье и достаток людей – это совсем другая история. У нас это связывают, а это надо разделять. Как и надо разделять переговоры и остановку войны. Это разные вещи. Если ставить вопрос, давайте сначала договоримся, а потом прекратим войну, так она никогда не прекратится. Потому что сумма противоречий слишком велика. А если давайте остановим войну, разведем войска, а потом начнем договариваться, это совсем другой разговор. Договариваться можно 15 лет, искать варианты выхода. А зачем стрелять? Не настрелялись еще?
Там же у Северной и Южной Кореи, по-моему, ничего не подписано до сих пор.
Нет, они в состоянии войны. Ну, как-то Северная Корея из 101-й экономики ушла в 7-ю, да, Южная Корея, вернее. Космос, собственно, имеет, производит полный спектр вооружений, но все еще находится в состоянии войны. Япония в состоянии войны с Россией. И тоже ничего так живет себе вполне.
Представляете, Южная Корея бы до сих пор воевала, и, соответственно, и Северная Корея.
С выходом на какую там, на 50, до 42-ю параллель, да, там, или какую? Да.
Нет, просто вот будет это наступление. Путин, уже лозунги, как, у Путина же какая идея, да, что рано или поздно будет разграничение все равно по линии фронта. Но чем дольше едет
это, значит, можно больше.
Украинцы уедут из Украины, а тем больше будет разочарование в людей. тем больше будет несправедливости совершено, чем больше будет мобилизованных, убитых. И идея Путина, ну, если он не может зажрать всю Украину, то чтобы она была как можно меньше в ресурсах.
Смертельную рану нанести. Да, нанести смертельную рану. Это их политика. Они бьют по нашей энергетике и так далее, и так далее. Они пытаются заставить Запад от нас отказываться. Но я могу сказать, что деньги – это самое простое в мире. Вполне можно создать условия, когда Запад вольет 600 миллиардов в Украину после войны. И мы быстренько все перестроим, еще не просто перестроим экономику, а еще на следующий технологический вклад. Но Запад всегда задает вопрос, а куда мы инвестируем деньги? В батька наш Бандера? В ущемление прав венгров в Закарпатье? Во что мы их инвестируем? В закрытие русской церкви? Вернее, ну как, Украинской православной церкви Российского патриархата? Все они задают эти вопросы. В единый телемарафон с ущемлением свободы слова. В это мы инвестируем. Проблема не в Путине. Проблема в отсутствии широкого. Проблема не в Путине. Проблема в отсутствии широкого и человекоцентричного проекта внутри Украины. Если бы он у нас такой был, если бы не пошли по пути авторитарного, как это, хуторского авторитаризма, то мы бы получали бы совсем другую помощь Запада, имели бы совсем другой авторитет в Восточной Европе. И в СНГ бывшем, и на глобальном юге, и, возможно, наши планы, наши с вами ожидания марта-апреля на некую светлую, новую, альтернативную Русь давно бы реализовались. Но для этого надо лицом к людям развернуться. А не хватать людей в бусики садить, не гнать их, да, и не отказывать им в консульских правах, и не трясти и не доить бизнес в Украине, и не зажимать их по вере и культуре. Вот и все. Мы делаем все с точностью наоборот от того, чего нужно делать. Поэтому исправить ситуацию в Украине очень просто. Надо делать, опять развернуться на 180 градусов от того, как было. И все. Все. Только в политике нет вопроса «что?». Есть только вопрос «кто?».
Ну что ж, по-моему, Алексей, спасибо большое. Мы говорили... Вам уже действительно, я думаю, пора бежать, тем более, что мы почти 2 часа были.
Ну, смотрите, я скажу вам еще одну вещь. У меня россияне убили в этой войне кума и друга. Крестного моей старшей дочки убили и убили друга. Но я готов разговаривать с Путиным, пожимать ему руку. Потому что у меня на одной стороне весов, при том, что, заметьте, я был одним из первых в Ирпене и в других местах. Я знаю то, чего до сих пор не знаю граждане Украины, многое. И у меня счет к ним гораздо длиннее. Но я знаю, что одно дело мое поврежденное чувство, эмоции, да, или шок, который я получил, глядя на все это. Но другое дело судьба огромной страны. А на деле 2 стран, а на деле Восточной Европы, а на деле Европы, а на деле всего мира. И политик – это тот, который может взвесить. Понимаете? Взвесить. А когда начинается пафосное заигрывание на эмоциях с агрессивным меньшинством, нет, мы никогда, 91-й год, заканчивается это крахом и катастрофой. И для страны, и тех, кто вопреки разуму держался этой позиции. Так вот, я разумный человек. Я договорюсь. Я договорюсь там и исправлю ситуацию внутри. Потому что я людей люблю. Очень простой ответ. Вот и все. Просто люблю людей. Люди плюют мне в спину, а я все равно их люблю.
То есть можно ли сказать, что это заявление Алексея Арестовича «Я договорюсь о справедливом мире»?
Я договорюсь о справедливом мире.
Алексей, спасибо. Это было очень круто.
Спасибо вам, Юля, за
возможность. Это была Юлия Латынина. Это был Алексей Арестович. Извините, что я почти не задавала вопросов ваших, которые мне писали в чате, но просто в данном случае, как видите, ну, лучше было слушать Алексея, и, как правило, мои вопросы, их было достаточно мало. Подписывайтесь, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Это было действительно программное заявление, и... Это было впечатляющее очень заявление. И, наверное, я не знаю, до завтра или до кода доступа посмотрим. Даша, большое спасибо за звук. Всего лучшего. До свидания.